Утро. На радио «Комсомольская правда».
Семь часов и пять минут в городе Красноярске. Сегодня у нас 14-я Адара 5778 года, друзья мои. 14 Адара 5778 года или 1 марта 2008 года. Почему я так говорю? Потому что всех правоверных иудеев, да и просто евреев поздравили с прекрасным праздником Пурим. Сегодня самый веселый еврейский праздник. Я не знаю, если мы потом какую-нибудь хорошую залихватскую хаванагилу или 740 найдем, обязательно поставим. Так что, друзья, да и всех с этим праздником. Почему? Если хорошие люди празднуют, почему бы и другим не присоединиться?
Ну, а вообще всех остальных мы поздравляем с праздником 1 марта. Первый день весны календарный, правда, вот по погоде пока не ощущается, но скоро выглянет солнышко, пригреет, и вы поймете, что весна уже близко. Сегодня еще очень много праздников, как ты видишь. Буквально я насчитала 20, но давай выберем самые такие основные, наверное.
Давай. Сегодня в России день эксперта-криминалиста.
Да.
День иммунитета. День... кошки сегодня в России.
Российский день кошки. Не в США, не в Польше, которые празднуются, не в Америке, не в Лондоне, именно в России.
Котодень сегодня, да.
Котодень,
да. Сегодня в США национальный день цветных женщин. Вот я никогда не мог понять, почему, чем цветные женщины от всех остальных отличаются. Ну вот так вот, национальный день цветных женщин.
Сегодня в России Всемирный день гражданской обороны. И есть такой праздник, который совсем молодой день хостинг-провайдера.
Чего?
Хостинг-провайдера. Люди, которые вот занимаются темой хранения информации, передачи информации.
Слушай, я не знаю, день мерчендайзера, там, день шелвера, но это из другой...
Почему? Если человек...
День майнера. Нет такого дня. Надо Международный день майнера.
Майнера нет, мерчендайзера, кстати, есть.
Да?
Да. Ну, еще сегодня прекрасный Всемирный день комплимента. Дорогие друзья, отвешивайте сегодня всем комплименты, от этого всем станет
приятнее. Вот это ты, Юля, очень хорошо сказала, как человек. Как умный, образованный, воспитанный. Очень красивая ты девушка. Вот что я хотел тебе высказать.
Хотя считается, что комплимент — это некая ложь, провокация и так далее. Нет, просто комплимент хороший. Стас, ты прекрасно сегодня выглядишь.
Да и у нас радиослушатели какие замечательные.
Красивые, бодрые, проснулись.
Да, красивые сибиряки.
Стройные все, да.
Ну, не все стройные, может быть. Я-то не стройный, а все остальные стройные, это точно.
Если сравнивать с нас с жителями США, то мы очень стройные. Дорогие друзья, ну что, всех с праздником весны поздравляем. Пускай настроение будет у вас весеннее. Сегодня у нас очень много запланировано на день сегодняшний. И поговорим о... проблемах околомедицинских и медицинских в частности. Елена Семенова придет к нам в гости.
И сегодня мы поговорим о магии.
О магии, да.
О магии поговорим.
И магах.
И магах сегодня, да. Поговорим мы с Егором Задереевым.
Будут воду заряжать, ставьте банки.
И зубную пасту готовьте, и воду, собственно говоря. Может, будете смеяться, двигать руками непроизвольно, вставать, ходить, друзья мои.
Кошельки тоже подкладывайте,
подкладывайте под радио.
Возможно, деньги там появятся. Да, о магии поговорим сегодня в 8.35. Также сегодня у нас будет и много новостей. Поговорим о том, что Красноярск оказывается самый читающий регион. Ну и поговорим о такой вещи, как миллион страниц. Вот можно ли прочитать миллион страниц или нет? Ну, я тебе
я сейчас посчитаю.
Даже миллион, простите, миллиард страниц.
Миллиард страниц.
Да. Кто сколько читает страниц в день, в месяц, в год? Все это будет посчитано. И вот таком мероприятии, которое сегодня открывается, Красноярский миллиард страниц, сайт такой у нас будет в Красноярске, можно туда зайти.
То есть надо на весь город прочитать миллиард страниц?
Там все книги суммируются, в общем, да.
Боже мой, может...
Есть и сведения о книге, которую ты прочитал. В общем, кто сколько читает, дорогие друзья, можете тоже позвонить, и когда вы последний раз, в принципе, книгу открывали.
Слушай, вот как ты считаешь, что важнее, качество или количество в чтении? Нет?
У некоторых, слушай, у некоторых есть количество, правда.
Я знаю людей, которые читают по 3 книжки в день, но такой ерунды, что, я не знаю, страшно на эти
поэтому
книги
3
смотреть.
Книжки.
Да, они миллиард страниц, я не знаю, за полгода набирают, а вот Попробуй Джойса или Гесса почитать. Посмотрим на них.
Ну, фестиваль «Читающий край» стартует сегодня. О нем чуть-чуть поподробнее придут к нам люди, те, кто связан с библиотечной деятельностью. Поговорим, насколько сегодня много читают или нет. Это уже будет 9 часов утра. Ну, сейчас давайте, наверное, все-таки начнем с чего?
С погоды.
Давайте погоду.
Нет погоды, нет погоды. Что у нас? Что такое?
Что такое? Давайте нам погоду хотим.
Погода.
Ну, давайте пару слов о погоде. Сейчас на улице, по крайней мере, по показаниям интернета, его показаниям не всегда можно мерить, минус 22 градуса по Цельсию. Если кому интересно, это минус 8 по Фаренгейту. Легче жить по Фаренгейту, наверное, да? Минус 8 всего сегодня. А что будет дальше? Четверг, 1 марта. Днем сегодня до минус 14 температура подымется. Ветер 2 метра в секунду. Давление 734 миллиметра ртутного столба. Небольшой снежок обещают, ну, наверное, мелкий такой. В пятницу, завтра, 2 марта, минус 13 градусов, чуть-чуть потеплее, на 1 градус 735 миллиметров ртутного столба, ночью до 19. Выходные, суббота и воскресенье, в принципе, такая же погода, тут слегка теплеет, минус 13, минус 11. Где-то так, давление 743 в субботу, 750 миллиметров ртутного столба в воскресенье. Ну и с понедельника начинается потепление, минус 8. 6 марта, во вторник, уже плюс 1, ну и примерно около 0, ну, по предварительным прикидкам сейсмологов-синоптиков, где-то 0 будет 8 марта, так что отдохнуть,
да,
получится.
Да, около 0 будет?
Да,
ого,
около 0. Плюс 1, ой, минус 1, 0, плюс 1.
Все, то есть мы этот рубеж все перешагнули. Да. Да. Единственное, что ночные температуры останутся все-таки, ну, до минус 15.
До свидания, зима! Вот так надо,
да,
делать. И сжигать все это дело к чертовой
машине. Сжигали же масленицу.
Сжигали?
Я лично участвовал в этом. Дорогие друзья, кстати, сегодня говорят про погоду, нужно смотреть на то, насколько сегодня большие морозы. Вот теплым первым мартовским днем был всегда обманчивым, говорят, ночью, если не ветра, к потеплению, обильным осадком. Был сегодня ветер ночью?
Да, был, наверное, конечно.
Ну, тогда
как
будет
без него-то?
Тогда
и будет холодно, и что это значит?
Ну, значит, что будет весна такая дождливая, мокрая.
Это хорошо или плохо?
Для урожая это очень,
ну,
хорошо.
Слава тебе.
Ну что, все?
Все, давай теперь... Да, давайте теперь минутка буржуазной лженауки.
Любимая рубрика Стаса Патрика.
Ага.
Гороскоп.
Мы разобрались уже, что в астрологию верить нельзя, но если кому-то так спокойней, все-таки гороскоп.
Ну, здесь есть доля психологии, можно выстраивать свой день, ну, в отношении, ну, того, что тебе сказали.
Аутотренинг это называется, и самопрограммирование. Уважаемые друзья, Овны, сегодня ваш любимый человек, по мнению астрологов, подымет довольно неожиданный для вас вопрос, на который вы не будете в состоянии ему ответить сразу, не подумавши. Простите за мой русский язык.
Тельцы, улыбайтесь, пожалуйста, сегодня. Злые дни всех это, конечно, будет раздражать, а людей хороших только согревать теплом. Ну и не будьте равнодушным к окружающим и любимым людям. Нужно им тепло ваше, нужно забота, внимание, поэтому посмотрите, оглядитесь вокруг.
Близнецы. Астрологи говорят, что сегодня вам будет неловко обманывать любимого человека, даже если обман будет мелким, незначительным и сугубо во благо вашим с ним отношениям. Как вообще можно любимого человека обманывать? Может быть, лучше обойтись без обмана? Согласен.
Да, конечно.
Вот в этот,
да,
раз я с астрологами согласен.
Раки, приглядитесь, если с вашим партнером, ну, что-то происходит, он очень грустный или там раздражительный, сильно не приставайте к нему, но все равно как-то вот выясните, в чем проблема. Все-таки все проблемы, как говорят психологи, проще решать вместе. Соберитесь вечером за чаем, за кружкой чая и решите эту проблему, и тогда не будет, как снежный ком, накатываться какие-то неразрешенные вещи.
Алеве, сегодня звездочеты. Тут написано звезды, но какие звезды, господи? Звезды рекомендуют. Максим Галкин, Алла Пугачева. Рекомендуют вам создать для вашего любимого человека максимальный уют. Конечно, оптимальным вариантом был бы затопленный камин.
Шкура медведя, да.
Или испеченный, как можно, затопленный камин или испеченные пирожки. Вот выбирай, что тебе, пирожки или камин.
Я знаю, что тебе лучше.
Однако можно ограничиться и вкусным ужином из духовки. духовке.
Мне без камина и без шкуры.
Да.
Девы, хороший сегодня день, и нужно сегодня какие-то итоги уже подводить. Можете это сделать со второй половинкой. Задайте вопрос вашей любимой, любимому, подвел ли он итоги. Наверняка в списке вашем добавится не только дела насущные, как ремонт автомобиля, но и новые сапоги, например.
Как говорят астрологи, эти замечательные выдумщики весов сегодня будут раздражать многие мелочи, связанные с поведением любимых людей, как в обществе, так и с вами наедине. Постарайтесь быть терпимее к проявлениям его характера, а потом понять для себя, что именно вас вывело из себя. Я понял, что такое гороскоп. Гороскоп — это просто несколько хороших советов всем людям, вне зависимости.
Применимо для всех.
Для всех, да. Слушайте.
Скорпионы, как и все остальные, можете с ней впасть в некоторое детство, быть попроще. Ощутите вот это детское ощущение свободы и какой-то беззаботности.
Стрельцы, да. Стрела полетела. Сегодня вам придется вспоминать о существовании такого короткого, но неприятного слова, как «надо». Необходимо в личной жизни будет все устраивать правильно.
Козероги, научитесь сегодня простраивать отношения и улаживать эти отношения с вашими любимыми людьми. Ну, хотите, конечно, к психологу сходите, но лучше, наверное, между собой пока что разберитесь.
Водолеи, возможно, так считают астрологи, вам сегодня захочется кардинальных изменений в ваших отношениях с любимым. Для этого надо выстроить что-то совершенно новое и ошеломляющее.
Угу. Рыбы, если сегодня хотите очаровать представителя другого пола, да, можете выстроить что-нибудь ошеломляющее, а можете просто выразительно улыбнуться, и ваша привлекательность повысится в баллах. Это был гороскоп на день сегодняшний, на 1 марта. Если верите или хотите верить, пожалуйста, мы не запрещаем.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Ну что, 19 минут восьмого в Красноярске. Привет еще раз всем, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда», 107.1 FM. Сегодня 1 марта. Вот так вот, в четверг в этой студии. Стас Патриев, Юлия Сысоева с утра. У нас четверг, пятница, нами заняты. Ну и хорошо. Андрей Калинин за пультом звукорежиссера. Ну и пришла пора на оперативной информации, как обычно.
Оперативно и достоверно.
Самая любимая отбивка моя, так и хочется в пляс пуститься. Давайте о валюте пару слов. Межбанковский неофициальный биржевой курс. То есть это средняя температура по больнице, можно так сказать, но он ближе к истине, чем, например, то, что ЦБ говорил, он ближе к тому, что продают вам в... Или за тем ценам, за которые вы можете купить или продать валюту в любом банке. Американский доллар 56 рублей 34 копейки, европейская евро 68 рублей 69 копеек, ну и бивалютная корзина 61,90. Если кому интересно, кто майнит, как некоторые тут у нас в студии, 10 280,99 доллара стоит сегодня биткоин. На 3% подешевел, я не знаю, радоваться этому или нет. Международный аэропорт Емельянова. Теперь хватит о деньгах, давайте о самолетах. Что у нас с отправлением и прибытием? С отправлением все в порядке, все самолеты вылетают вовремя и на Кызыло-Норильск, и на Москву, и на Северный Сейск. И с прибытием тоже все хорошо, слава тебе, Господи. Новосибирск, Иркутск, Москва, Магадан, Иркутск в ближайшее
время
сядут.
Кстати, вчера самолет, который летел из Читы в Москву, аварийно сел в Красноярске. Это был самолет Уральских авиалиний. Там было, по предварительным данным, какой-то сбой в одном из двигателей, конечно. С неисправностью самолет не имеет права лететь. Сел аварийно в Красноярске, сел нормально, хорошо, все живы, все целы, пассажиров разместили в зале ожидания. В общем, там разбирались уже специалисты с тем, что со самолетом было, но пассажиры все добрались, ну, правда, с опозданием уже в Москву.
Ну все, с оперативной информацией заканчиваем. Теперь об информации обыкновенной. Что происходило в городе Красноярске и Красноярском крае за прошедший день?
Одной строкой.
В Красноярске определились с названием 4-го моста. Теперь он...
Ну все.
Не будет больше.
Заживем-то теперь.
Ох, заживем теперь. Как ты думаешь, как его называть будут?
Четвертый.
Нет, Николаевский его будут называть.
Нет, четвертый нравился ему, не знаю.
Два года он с дурацким названием, непонятным каким-то, четвертым ходил, вот. Но скоро все изменится.
Николаевский, да, теперь?
Да, 28, ну, пока еще нет, но подожди. Лиха беда начала. 28 февраля прошло заседание комиссии по наименованию и переименованию внутригородских объектов при мэрии. Мост хотели назвать Афонтовский, Юдинский, четвертый опять-таки, Николаевский, даже Кошкин по фамилии строителя. Вот. Но...
Мы с тобой, помнишь, сами названия собирали. Около 15 было названий, иногда очень таких, ну, несуразных, но...
А знаешь, откуда... По ним понятие-то, откуда название Николаевский взялось? Из народа, прямо из самого сердца народа. В декабре, проводя инспекцию у моста, временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Рус уточнил, переправа так и не имеет имени, и предложил назвать его Николаевским. И тогда глава города Сергей Еремин сказал: «Я за Николаевский мост». И вот так у Николаевского моста появился название Николаевский. Прям вот народное название настоящее.
Ура!
А вчера неожиданно...
Ура, не ура!
Ура, конечно! Вчера неожиданно за это название проголосовали члены комиссии единогласно. Теперь дело за малым.
Подожди, если бы не единогласно?
Ну, значит, кто-то бы покинул комиссию. Господи, неужели непонятно? Шучу, конечно же. Теперь дело за малым. Постановление будет подготовлено, градоначальник его подпишет, и теперь у нас Николаевский мост, вот так, с легкой руки губернатора и главы города. Да, в принципе, и хорошо, не Кошкин же какой-нибудь.
Почему? Ну, по названию
строителя. Телебом, что-то Кошкин. Там, Кошкин мост.
Кошкин дом, не,
ну,
Кошкин мост.
Хорошо, конечно, но я не знаю, заслужил ли строитель название моста. А тут Николаевка рядом, все.
Николаевки все понятно,
больше
да.
Нет, в принципе,
да.
Как таковой, да, насколько я знаю. Но,
а память Николаевки будет жива.
Мост останется, да, через 300 лет спросят, а почему этот мост Николаевский? Потому что здесь была Николаевка. Вот все, поехали дальше.
Что еще? Не очень хорошая весть о метеоусловиях. Опять тут у нас купол над нами навис из неблагоприятных метеоусловий на трое суток до 2 марта включительно.
Небо опять это черное.
Да, дышать опять да нечем, гари, запах гари, в общем-то, ну так, достаточно неприятно дышать, ну достаточно тяжело, я бы сказала, потому что вчера я даже покашляла. Ну, людям, знаешь, когда говорят, людям рекомендовано пореже выходить на улицу, если это возможно. Алло, директор, я не пойду на работу, режим черного неба включен.
Давай-то я о плохих новостях, а я о хороших сегодня, да. Уровень безработицы снизился в Красноярске. Об этом рассказал директор Центра занятости Александр Кайдалов на совещании в администрации города. Значит, смотри, за 2 месяца текущего года уровень безработицы в городе Красноярске в целом снизился на 0,4%. Есть у нас фанфары, пожалуйста, друзья мои.
Спасибо.
По данным Центра занятости, в 2017 году к ним обратилось 24 800 соискателей. Трудоустроено было 69,4%. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Вот так, друзья мои, боремся с безработицей и побеждаем. На 0,4% как минимум.
У меня то ли хорошая, то ли плохая новость. Решайте сами. На шахтеров вот вчера устроили некую облаву на тех, кто ездит на тонированных авто. Двух водителей вообще прямиком в суд отправили. Ну, это у них такое мероприятие. Вот ДПС было, называется тонировка. Останавливали все автомобили и проверяли вот уровень светопропускаемости стекол. За 2 часа было поймано 9 нарушителей, у которых тонировочная пленка не соответствовало ГОСТу. Им выписали штраф. Штраф составляет на сегодняшний день 500 рублей. Ну и, конечно, надо устранить требования правонарушения, то есть эту пленку убрать. Еще 2 человека были, как я сказала, отправлены прямиком в суд. 2 водителя были задержаны и доставлены в суд, так как ранее они уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Ну, проигнорировали требования сотрудников и удалили тонировку и, в общем, пошли в суд. Сейчас этим водителям грозит административный арест до 15 суток.
Я вот всегда был
за, против. Как? Хорошо, нет? Хорошая новость.
Хорошая новость, на самом деле, потому что я жестко против тонированных автомобилей.
И мы видим, какие это тонированные автомобили, ну, в основном.
Знаешь, вот когда вижу наглухо тонированный автомобиль...
В ночь, да?
В любом случае, там, от девятки, которая криво пленкой заклеена, хотя девятка хороший автомобиль, я абсолютно нормально отношусь к владельцам девяток, но вот бывает, знаешь, вот... просто кривой пленкой заклеены, и смотреть на нее страшно. Да, на каких-нибудь дорогих очень авто затонированных. Мне кажется, вот сразу понятно о том, кто едет. Вот моментально держись от этого человека подальше.
И примерно это... ты понимаешь манеру там манеру вождения, этого человека.
Ну, это он очень... И, как правило, это очень мешает и на перекрестках, потому что за него не видно ни впереди идущую машину, ни сбоку идущую машину.
И, знаешь, и ты постоянно ожидаешь что-то, да?
Я с молодежью часто на такси ошибаться. Там бывает едешь, или с кем-то из знакомых общаешься, кто затонирован, или там водитель там есть на работе. Спрашиваешь, а что такое? А что нормально? Я все в порядке, но это же хорошо все. Я же никому не мешаю. Я говорю, простите за выражение, дебил. Ну вот не могу я по-другому сказать. Когда ночью ты едешь, у тебя видимость понижается. Ну, процентов на 70. И ты опасность не для себя представляешь. Мне вот плевать на то, что как у тебя там, что из твоей машины будет. Это для других опасность представляешь, потому что ты едешь в полуслепую. Вот и все. Поэтому я против тонировки жестко. Есть правила, которые надо выполнять обязательно, которые написаны кровью, в том числе и
ну вот сотрудники ДПС и говорят, жесткой. Что это не последняя так называемая облава, и людей, которые едут с тонировкой, будут заставлять ее снимать.
И правильно будут снимать. Те, кто едет с тонировкой, можете не обижаться, я свое мнение выразил.
Ну сейчас, что, у нас
да,
выход,
сейчас у нас выход на новости.
Где-то
да,
у нас
вот он,
наш
господин
прекрасный,
Милицкий.
Прекрасный уже друг уже вернулся. Ожидает своей очереди. Мы покидаем эту студию, но ненадолго, всего на пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Тридцать три минуты восьмого в городе Красноярске, ну, разумеется, утра, бодрячком, да, ну да, только последнее слово после бодрячком не говори. Стас Патриев, Юлия Сысоева в этой студии сегодня с утра, и Андрей Калинин за пультом звукорежиссера. Андрюш, спасибо тебе, продолжаем обсуждать новости, произошедшие Красноярске, актуальная тема у нас обязательно найдется.
Ну, я напомню, что мы вчера еще вечером пообещали вам продолжить интерактив, который мы вчера не смогли закончить, потому что было много звонков. Вчера мы говорили о том, что появляются новые светофоры на улице Красноярска, но, к сожалению, они не решают проблемы в городе с транспортом и с развязками. Почему? Потому что они не настроены. Мы выполняем свои обещания и можем с этого момента потихонечку брать ваши звонки. У нас вопрос очень простой. Где и какие светофоры, как вы считаете, не отрегулированы и, в принципе, мешают новые светофоры движению или, наоборот, помогают? 228-0809. Звоните, пожалуйста, как обещали. Сегодня продолжим лейтмотивом эту тему, тему светофоров, тему движения в городе Красноярске.
Да, еще есть вайберок у нас, дорогие друзья. +7 391 228 0809. Но огромная просьба не звонить сюда, а писать. Ну, ребят, если вы будете звонить, мы не возьмем у вас трубки, и мы не можем по вайберу с вами разговаривать вслух, но читать ваши предложения и обращения, конечно, с
удовольствием
будем.
Либо можете отправлять фотографии, как многие это делают.
Мы их опишем вслух,
почему
да.
Мы, в общем-то, взяли за эту тему, потому что вы сами нам звоните, говорите, что многие светофоры не отрегулированы. Вот поставили новый светофор на пересечении 9 мая и Караульный для того, чтобы, в общем, поток с Караульной, да, каким-то образом все-таки пустить, потому что 9 мая, в общем, магистраль, которая не позволяет потоку с Караульной, которая, в общем-то, стала тоже практически дорогой основной, проехать транспорту. А транспорт там много из-за новых микрорайонов.
Ну и данные, которые вы нам даете по светофорам, где неудобно, где удобно, мы постараемся передать.
Да, как вчера выяснилось, таких вот мест, скажем так, красных на карте очень много, поэтому мы собираем в копилку эту информацию для того, чтобы потом пригласить представителей УДИБа сюда в студию, постараемся, чтобы они ответили, каким
да,
образом регулируется
светофоры. Да, информацию до сотрудников ГИБДД, да. И да, разумеется, представители УДИБа, которые, собственно, за светофоры в городе Красноярске отвечают. Я вижу, есть телефонный звонок уже. Алло, доброе утро, как зовут вас? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина.
Очень приятно.
Ирина, о наболевшем, да, о светофоре.
Да, о светофоре. Каждый божий день, выезжая с улицы Карамзина на перекрестке, где Утиный Плес, там не отрегулированы светофоры. Их там очень много. Раньше их не было и не было проблем. Я понимаю, нужны светофоры, но не по 4-5 штук на одном перекрестке.
А с какая у них разница?
Да, да, и в чем проблема там, времени, собственно говоря, да.
А если выезжает с улицы Карамзина со стороны, где новые застройки, ну, последние, со стороны домов 28-26, то там стоишь, чтобы выехать, минут по 15, потому что светофор работает 36 секунд. Самое большое я видела, 41 секунду он работает.
А, ну все-таки время меняется, да?
А, то есть еще он в разное время суток работает по-разному, да, получается?
Да, но в основном утром это невозможно. Всего пропускная способность машин
пару
на
машин,
этом перекрестке.
Пару машин проезжает, да?
Да, на этом перекрестке 4-5 машин, не считая того, что создается пробка с другой стороны. Потому что там сделали очень много разъездов, получается параллельно еще три разъезда. Из этих трех разъездов тоже поворачивают. И фактически выехать очень тяжело. Я считаю, там два светофора вообще не нужны.
Для Карамзина... того, чтобы, оставить... чтобы разрулить, да, движение, можно одним светофором на самом деле.
Карамзина – утиный плес,
вот,
да?
Вот Андрей тоже головой качает, вот он знает
эту ситуацию. Так, Ирина, спасибо, что позвонили. Ну, действительно, мы вчера говорили много об этом, о том, что самая большая проблема, наверное, это
выездов. Выездов с микрорайонов.
Выездов с микрорайонов, да, потому что микрорайоны у нас спальники большие по всему городу. Машин очень много, а как-то все-таки думают о тех, кто по трассе уже передвигается, об общем потоке, а о том, что все эти потоки,
поток
из чего-то да, формируются, ручейки эти с разных микрорайонов появляются, об этом почему-то
слушай,
не думают.
Вообще, почему-то в новых микрорайонах очень много светофоров, как будто, знаешь, вот взяли госзаказ, нужно исполнить, в общем, деньги,
ну, вот смотри,
отработать.
Я не буду говорить за другие, я на ЛАЗО стою, бывает, что очередь, особенно в час пик на поворот на Металлургов, ну, дальше полиции растягивается, метров на 300 бывает.
Чтобы выехать, мы с тобой сами,
ну,
стояли,
не на 300,
да, на выезд.
На 200, да, ну, ты видела,
да,
да,
я видела,
постоянно,
да. Конечно. Доброе утро, здравствуйте, ваше больное место, ваш больной светофор или ваш больной,
алло,
перекресток. Алло.
Алло, вы слышите?
Да, да, конечно, как зовут вас?
Юрий.
Да, Юрий, очень приятно познакомиться с вами.
Вот смотрите, Солнечный, перекресток 60 лет, и молодежь, так это там Славы получается, там светофор, если сверху идешь, влево сворачиваешь там на стрелку, получается две полосы, сверху идет и перед светофором три полосы, но почему-то разметку поставили только левая полоса, крайняя влево, машины стоят в три ряда.
И все хотят
можно
повернуть
лево,
да?
И налево повернуть можно в два ряда. Сделайте разметку: левая крайняя влево, средняя полоса прямо и налево.
То, кстати, что, как зачастую это сделано, да?
Да, там одна левая полоса налево поворот по стрелке. А поворачивают две полосы. Там на Славы тоже две полосы получается. И стоит, как правило, гаишник. Всех останавливает, почему, тоже как-то пытался ему объяснить. Но две полосы туда, и здесь можно три полосы. Он формально-то он прав, но почему бы не сделать? Он же видит, что люди едут, особенно утром, собирается такой хвост, не успевают. Хотя эти две полосы свободные стоят.
А потому что у нас не гаишники, на самом деле, решают, где как светофор установить и знаки дорожного
движения. У них одно ведомство, они могут, я знаю, что они не могут это сделать.
У нас УДИП есть управление.
Да, к сожалению, это теперь не ГИБДД занимается, да, а другое управление, в том-то и дело. Вот,
там часто,
кажется,
кстати, ну не конфликт,
в том-то и проблема.
Разногласия часто происходят, между прочим.
Они-то видят, что можно сделать. Почему бы не,
конечно,
посоветовать
не
тем, кто занимается этими разметками?
Спасибо большое,
спасибо,
Юрий.
Вам...
Взяли под карандаш тоже эту ситуацию.
Я записал, да.
Мы пытаемся все-таки выяснить, почему так работают светофоры. Почему...
Алло.
Алло. И почему такие перекрестки тяжелые бывают.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня Александр меня зовут.
Да, да, очень приятно.
Земляк Лазо.
Ага, привет, Саша.
Вот я как раз про многострадальный Лазо.
Ага.
У нас вот как полицию налоговую построили, вообще невозможно теперь ездить.
Атат полный. И там еще и с парковками очень большая проблема. Да, и не пускают, да, еще говорю... туда. Вот я когда проезжаю мимо полиции, меня как-то вот, всего обливает каким-то кипятком с ног до головы. Возмущение, потому что пустая площадка, вот это я за ЛЗО опять говорю, да, все машины стоят на дороге.
Да, и я вот как бы это... Но я хочу к чему это сказать, как бы... Вопрос в чем заключается? Вот все предыдущие, да, высказывались, и все сводится к одному, что у нас никто нигде не решает проблемы. Вот они есть, эти проблемы, а никто ими, получается, не занимается. Дома как строили, как попало, так и строят, а никто не занимается. Дороги как делают, как попало, так и делают. Никто не хочет заниматься этим вопросом.
Ну вот смотри, мы вчера выясняли у Паши Стоброва, у руководителя Федерации автомобилистов России по Красноярскому краю, оказывается, в УДИП есть целая служба мониторинга светофоров дорожного движения, и на компьютере они все просчитывают, и автоматика есть. Может, автоматика какая-нибудь сбой дает?
Так, ну ты согласись со мной, да, что есть и департамент архитектуры, и...
Ну, конечно.
И вот поэтому дело-то не в том, что они есть, дело в том, что получается, что от них толку-то никакого нет. Вот в чем вопрос. А это наша многострадальная пробка.
Это знаешь, вопрос, вопрос риторический.
Риторический, да, я про то же. Это риторический.
Саш, спасибо. Вот сейчас попытаемся взять это еще пару звонков в нашу копилку. Доброе утро. Говорим следующему слушателю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте. Вас как зовут?
Александр меня зовут.
Александр, если выключите радио, будет проще и вам, и нам, потому что небольшое эхо идет. Ага, да. Ваше больное место на карте города?
Ну, как бы, я бы хотел маленький положительный момент хотя бы отметить, хоть чуть-чуть положительное внести. Вот поворот, значит, с Шахтеров на Степана Разина, как ехать с кольца, подниматься, вот. Раньше там стрелка стояла, ну, буквально там секунд, наверное, 5-10, буквально две машины успевали проехать. Но сейчас там намного подольше стали делать, там машин 10-15 успевают проехать.
Это говорит о том, и что все-таки один... можно правда добиться, да, у нас в городе,
можно, да. Да-да-да, и еще один момент, вообще не могу понять, не понимаю, почему в таком большом миллионнике, как Красноярск, нигде не сделали хотя бы там... ну, можно сделать на отдельных участках реверсивные светофоры. Даже в таком небольшом городе, как Кемерово, я видел, в центре есть реверсивные светофоры, да, где, допустим, в обычное время там две полосы туда, две полосы туда обратно, а в час пик там три полосы в одну сторону, а одна в другую.
Абсолютно вот. С вами согласен, потому что, ну, понимаете, иногда утром движение в центр гораздо больше, чем из центра. И наоборот, есть такие улицы, очень несложно это сделать.
Вы простите меня, самый русский, а как вы считаете, тупить не будут автомобилисты? У нас, знаете, вот привыкать к движению очень тяжело.
Нет, не будет очень, очень быстро, я считаю, сообразят и будут привыкнуть.
Люди у нас гораздо умнее, Юль, чем ты думаешь. Жительница, гражданка Беларуси, между прочим.
Ну, вот
спасибо вам
момент,
большое.
Приятный момент, спасибо. То есть это дает нам повод думать, что все-таки регулируются светофоры, и каким-то образом можно добиться того, чтобы как-то удлинили интервал для продвижения транспорта.
А насчет реверса я тебе пару слов скажу. Два года назад, полгода я жил в городе Кострома. Так вот, там мост на реверс поставлен. Там единственный мост через Волгу, город довольно большой, 300-тысячник. Так вот, спокойно, все костромичи, несмотря на то, что они жители Центральной России, ездят через мост по реверсивному движению.
Я тебе говорю про время привыкания к реверсивному движению.
Ну, всегда к чему-то привыкаешь, к хорошему, плохому. Алло, доброе
Надо
утро.
Надо привыкать на знаки, посмотреть иногда.
Да, привет.
Это опять я, Сергей Таксист. Я вообще... Здравствуйте. Это, я вообще говорю, вот сейчас на днях какой-то федеральный министр приезжает по поводу экологии.
Да, приезжает.
А они все экологию всю сваливают, ну, в основном, по большей части, именно на то, что у нас
автомобили,
очень много...
Да.
Да.
Но
да,
они,
да.
Кстати, во многом вот... правы. Я тут с ними спорить не буду. Автомобили тоже подгаживают нам воздух, честно говоря.
Да, плюс еще у нас много автохлама. Ну и действительно, вот... Многие же люди вот говорят.
Сереж, ближе к телу, как Остап Бендер говорил, по поводу светофоров.
Ну, по поводу светофоров, что надо регулировать на уровне так, как оно должно быть. Людей прислушиваться, вот, в первую очередь.
Ну, вот мы, да, собственно, и пытаемся прислушаться к людям и всю эту информацию довести через средства
массовой информации. Ну, какой-то опрос должен быть.
Вот, дело. Мы помогаем, как можем. Спасибо, Сереж,
на официальном уровне.
И на официальном уровне, да, я согласен. Мониторинг мониторингом, а мнение человека — это мнение
человека. Конечно, да, это и есть мониторинг. Сергей, спасибо большое, удачного вам дня,
хорошего. Успеваем еще, да, один звонок.
Давай
здесь
еще один, да, и уйдем на рекламу. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, я про светофоры хочу сказать.
Да, вы скажите, Вячеслав, как зовут вас, пожалуйста. Вячеслав же, да?
Вячеслав меня зовут, здравствуйте.
Ага.
Доброго дня.
Доброго.
Вот такое простое решение многих проблем. Разрешить правый поворот на красный сигнал светофора.
Mm.
Очень это сильно бы разгрузило. Но это, конечно, из области фантастики, я так думаю.
Вячеслав, а в каких местах, ну, самые такие злополучные в городе?
Я здесь не про место направо злополучное, я про многие места. Вот, допустим, сейчас я ехал только что из Тынская, Гайдашовка, там выезд от Алпы. Со стороны Тынская в сторону Гайдашовки поток идет, со стороны вот туда выезда с Алпы машины стоят. Вправо, а со стороны Гайдашовки сейчас в сторону центра никто не едет, грубо говоря. Да. Справа можно уходить. И таких светофоров в ситуации в нашем городе
много. Слава, а там стрелочки нет, да? Но я вот не помню тот светофор.
Нет.
Ну хотя бы стрелочки поставили. Даже не на красный разрешили, а стрелок. У нас катастрофически не хватает стрелок на светофоров, которые бы разрешали поворот направо.
Да, или стрелки ставили. Вот я как бы много где был. Вот, допустим, в последнее время в Таиланде ездил. Там левый поворот разрешен на красный свет. То есть ты подъезжаешь к светофору, тебе горит красный, ты никому не мешаешь, спокойно уходишь левое. Ну, там влево, потому что левостороннее движение.
Ну, и разгружает это движение сразу.
Ну, конечно, на светофоре, вот, кому нужно уехать, они уехали влево.
Они
кому
стоят
нужно,
не толпа.
Как у нас толпу, получается. Да. Стоят все, ему нужно направо, все уехали направо. И из этой вот всей толпы одному только нужно было прямо. Вот так вот и получается.
Спасибо,
ну,
большое, да.
То есть правопорота — это из области фантастики. Спасибо, всего хорошего.
Спасибо большое, удачного дня. Ну, может, и не из области фантастики, может, прислушаются все-таки в конце концов и как-то начнут уже пересматривать схему движения в городе Красноярске. Все-таки разгружать как-то нужно транспортные потоки, тем более скоро универсиада, дорогие друзья, возможно, что-то изменится. Сейчас минутка коммерческой информации. Продолжайте звонить, не переключаемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
А 7 часов и 49 минут в городе Красноярске. Еще раз всем привет. Это радио «Комсомольская правда», 107.1 FM наша частота, 228-08-09 наш телефон прямого эфира. Можете это проверить, дозвонившись до нас. В студии Стас Патриев, Юлия Сысоева и Андрей Калинин за пультом звукорежиссера. Продолжаем сбор неправильно горящих светофоров или неотрегулированных светофоров и вообще вызывающих возмущение у автомобилистов и пешеходов светофоров города Красноярска. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Это наш радиослушатель Сергей звонит, насколько я понимаю. Да, Сергей?
Да, доброе утро, Сергей.
Да, Сергей, здравствуйте.
Что я хотел сказать немножко не про светофоры. Предложение какого плана? Ага. Вот у нас сейчас выделены автомобильные полосы.
Для общественного транспорта вы имеете в виду, да?
Да, последнее время я заметил, как бы все стараются соблюдать это правило, потому что штрафы очень приличные.
Да, из-за этого, кстати, например, Железняка и Металлургов очень медленно, мягко говоря, едет. Ну, положи остальные.
Предложение какого плана? Ограничить как бы движение автобусов в часы пик. То есть вот утром, когда до 10 часов идет где-то масса автомобилей, просто разрешить движение автомобилей вот по этим полосам. В течение рабочего дня, ради бога, пусть автобусы и чувствуют себя как бы главными на этих полосах, потому что они и так едут и в первом, и во втором, и в третьем ряду. Как
да,
бы,
не говорите, то
есть все позволено.
Это правда.
А если утром запускать и вечером, например, там с 17 до 19 часов, вот именно 2 часа конкретно установить знак, что проезд по этим полосам разрешен в этот период времени, это серьезно очень разгрузит как бы наши
слушайте,
дороги.
Слушайте, какая прекрасная идея. Никаких затрат, самое что интересное, но не потребуется
никаких
от города
затрат,
Красноярска.
Абсолютно согласен. Слушайте, ну, очень интересное предложение, обсуждаемое, мне кажется.
Ну, поэтому к вам прислушиваются. Вы могли бы внести такое предложение, как бы оно, я считаю, такое радикальное.
Я вас уверяю,
мера.
Нас слушают там, где надо. И тех,
единственное,
кому
единственное
надо.
Что, конечно, люди, которые передвигаются на автобусах, будут, в принципе, возмущены.
Чем возмущены?
Тем, что медленно будут до дома.
Да брось ты!
Да, самое интересное,
Сергей, я вас перебью прав, немножко. Автобусы вот ездят, как ездили по своим полосам, по левым, вторым, третьим, четвертым, так и ездят.
Вы для них... обратите внимание, вот в 7 часов утра, в 8 часов утра, сколько народу стоит на остановках и сколько народу едет. Основная масса приходится почему-то на 8.30, 8.40. То есть вот как бы люди в этот промежуток времени. Сейчас как бы не хотели мы, все как бы все равно пересели на свои личные автомобили. И по качеству автомобильного движения, ну все равно автобусы как бы не выдерживают конкуренции.
Да, конечно, конечно. Те, кто на своей машине ездит, никогда обратно не пересядут. Тут я согласен совершенно.
Ну вот такое вот предложение.
Спасибо большое,
Сергей,
очень дельное предложение.
Предложение.
На самом деле, да.
Во-первых, чиновникам должно понравиться, что ничего, кроме знаковой информации, устанавливать в городе не надо.
Компьютер же перегружать, это же надо прописывать, отключать камеры на какое-то время. Тоже же работа. Ты что ты такое говоришь?
Хорошее предложение, дельное. Я думаю, что это бы, конечно, помогло городу Красноярску. Дорогие чиновники, если вы нас слышите, возьмите под карандаш. Ну и мы обязательно еще пообщаемся с теми, кто занимается регулировкой и организацией движения в городе Красноярске.
Так, попозже. Юлия Вареньевна, еще один звонок.
Давай.
Телефон у нас, конечно, новый кто-то звонит. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да-да. Как зовут вас?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Очень приятно, Сергей.
Вот сейчас товарищ говорил насчет остановок, чтобы пустить, ну, по... полосам, по которым ходит автомобильный транспорт частного пользования.
Ага.
Нет, нет, я в принципе я не против. Я про другое маленько.
Ага, давайте.
Я про то, что вот, значит, по Мира, Ленина, там везде стоят эти, сейчас сделали полосы для общественного транспорта. Буква А такая большая.
Везде сделали, не поверите.
Вот, да, 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 везде. Ну, нет, не везде. Вот именно
быстрее,
здесь.
Сереж, у вас времени где-то да, секунд 30, да, потом да, на новости.
Так уходим. Вот, я дело в том, что вот на остановках общественного транспорта, вот вы заметьте, я вот по городу частенько, ну не то что езжу, хожу, на автобусе езжу и тому подобное. Да. Забиты остановки общественного транспорта частниками. Вот, и милиция едет мимо, и никто не занимается. И знак, который показывает общественная остановка общественного транспорта 5.16.
Поняли, Сергей.
Он стоит, черт тебя знает где, вдалеке.
Спасибо большое. Вынуждены вас сейчас прервать. Простите уж нас великодушно. Просто мы выходим на новости. Да, я с вами согласен. Часто полиция, ну, может, дело в том, что это не их задача, там, ППС, например, не обращает внимания. Но, в принципе, если ты полицейский, должен на все смотреть.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Шесть минут девятого в Красноярске. Всем еще раз привет. Радио «Комсомольская правда». Сегодня 1 марта, в четверг. Общается с вами голосами Стаса Патриева, Юлии Сысоевой. Обеспечивает наш эфир Андрей Калинин. Ну и, как обычно, по четвергам. Мне нравится эта традиция. Елена Сергеевна Семенова к нам пожаловала.
Да, представим, что ты и врач, и журналист, и бывший редактор КП в Красноярске, и начальник информационного центра Красноярской краевой клинической больницы. Да-да-да, именно так. И, дорогие друзья, чтобы вы понимали, что человек не просто так сидит в нас в эфире, человек эксперт. Говорим
очень,
сегодня
очень сильный эксперт.
На медицинские темы. Мы вот в прошлый раз затронули тему прививок, но не успели взять в эту область еще прививки от клещевого энцефалита. Тоже вокруг этой темы очень много слухов, мнений, сомнений. Сегодня будем эти все сомнения, наверное, развеивать. Почему? Потому что клещевой энцефалит. Давайте обрисуем саму болезнь. Насколько страшна болезнь и наверное, сказать надо, что она почти не лечится. Да, все равно след клещевой энцефалит, как заболевание, оставляет у человека.
Нет, это зависит от формы заболевания. Наверное, надо начать вообще с носителей. Первое, что хотелось бы сказать, ради бога, прекратите называть клещей насекомыми.
Это ксодовые, да?
Это ксодовые. Это, как бы сказать, прадедушки насекомых. Вот, это настолько древняя
сволочь,
древняя,
да?
Древняя. И вот с одной стороны, да, вот, ну, например, там заболевать или погибать, значит, по причине вот такой древней твари, это уж как кому? С одной стороны, это честь, потому что...
Очень высокая,
да. Вот, а с другой стороны, это позор ужасный. Поэтому я лично склоняюсь ко второй версии и говорю вам, что два постулата вы должны запомнить. Специфических препаратов от клещевого энцефалита нет в природе, не будет еще долго. А летальность существует, и поэтому единственное средство себя защитить и от эксодовых, и от того, что они переносят этого крошечного вируса, это прививки и вакцинация.
Ну, я помню 80-е, когда меня клещи, к сожалению, кусали, тогда прививок вообще не было. Или, ну, то есть
были.
Они, ну, или только или
не
детям.
Распространено, наверное, было.
Были. Просто сейчас их большое разнообразие. Джуниор есть, значит, для этих самых, для детей. Там. И я даже, честно говоря, всех их и не знаю. Севир. Вот, но клещевые прививки были еще с довоенного времени.
А, вот так вот даже.
Да, да. И вообще эта история клещевого энцефалита, это, как бы сказать, это такой, вот крышу рвет, когнитивный диссонанс. Вы, например, знаете, что первыми в мире вот выделили вирус клещевого энцефалита в 1937 году наши ученые в экспедиции на Дальнем Востоке. То есть вот 37-й год, мы его знаем как год репрессий, да, но в то же время, например, там была культурная революция в стране, и плюс вот эта медицинская революция. Человек Зильбер, да, по фамилии Зильбер, Лев Зильбер, который первым на планете, так сказать, понял, откуда это берется, страшное заболевание. Его, правда, потом посадили благополучно по приезду, ну, в Москву.
Вот то, что 37-й год есть, да.
Да, да, да. Вот, а, ну, а до этого... И вообще, это очень интересное заболевание тем, что вот, если взять вот карту России, да, и выделить зоны заболеваемости клещевым энцефалитом, мы увидим такую, как бы, как пояс, вот, идущий с запада на восток или с востока на запад, такой яркий красный пояс. Но чем восточнее, тем страшнее. Потому что, если, например, летальность это клещевого энцефалита в европейской части Российской Федерации, ну, там какие-то доли процента, то дальневосточный около 40%. Заболевших погибают. А в Сибирь
местные
около
жители,
20.
Елена, говорят, что вот клещи были, мол, всегда, а болели, только вот болеть начали вот совсем недавно. Или не выявляли...
Это неправда. Это неправда, конечно. Вообще, это миф, конечно, такой вот насчет этой японской
версии. Я вот так хотел. Это ерунда все полная,
ну,
абсолютно.
Вот как сказать? Ты понимаешь, Стас, интересная вещь, что первый случай клещевого энцефалита на Хоккайдо зарегистрирован в 1995 году.
1995 году.
Да, а у нас ему 70 лет.
Слушай, ну это все-таки острова.
Это острова. Да. Ну, есть такой миф, такая вот
что якобы,
версия,
да, это
что они китайцев
оружие.
Хотели, китайцев хотели, как говорится,
да.
уничтожить,
угу. Да.
Ну, а из Китая уже к нам пришло, к нам все приходит.
Не, просто я где-то читал, врать не буду, уже не помню, мне интересная была эта тема, что подобные заболевания, еще не объясненные, конечно, без выявленного вируса, еще в 19 веке, собственно говоря.
Даже в средневековье описано в Скандинавии случаи гибели от какого-то энцефалита. Их, правда, много
там,
разных видов.
Да, картина течения заболевания была очень похожа, так что говорить конкретно, что это придумали японцы, все это придумал Черчилль в 19 году, наверное,
во-первых,
не совсем
верно. Во-первых, вы знаете, придумать это, ну, например, вот сам вирус, да, вот клещевого энцефалита, он в несколько раз меньше вируса гриппа. Он настолько маленький, поэтому он такой разрушительный. Он проникает через все эти гематоэнцефалический барьер и разбивает нашу иммунную систему в прах. Чем меньше, тем опаснее. Вообще вот. Тем опаснее для нас, как для вида.
Давай, в общем, это чем... не биологическое оружие, вот поставим, ну, на этом точку, наверное.
Но это биологическое оружие природы, ну, да. Скажем так, да?
Ну, я думаю, что она нам еще приготовила.
Прежде чем перейти к своим прививкам, давай разные мифы о возникновении совсем, о возникновении клещевого энцефалита развеем, откуда он вообще берется, да? Насколько я знаю, опровергни мне или нет, зараженного животного клещ?
Да, там вот эта система. Ну, нам, вот нам, как людям, да, нам нужно знать одно, что это самка клеща, которая при температуре 5-6 градусов тепла уже все, готова, она сидит с лапками и ожидает теплокровных существ. Кстати, загадка, кого они сосали, если они старше насекомых на несколько миллионов лет?
Да.
Динозавры.
Ну, динозавры были ли они?
Ходит
тогда, совершенно непонятно.
Динозавр, да. И от клеща чешется.
Да. У нее есть возможность анестезию провести, значит, там все продумано. Вот. А когда через несколько дней она, значит, раз напивается кровь, она просто отваливается. Причем она такая жертва. Она откладывает яйца и тут же погибает, да. Но яйца уже, если там есть заражение, они уже заражены.
Но это верно, что она сначала кусает больное животное, потом уже переносит? Или...
Да. Да.
От больного животного.
Вот вам зачем это знать?
Просто интересно.
Да, вам нужно знать.
Тебе какая разница, что предшествовало твоей болезни? Ты заболел.
Ну, мышей заражали вот энцефалитом в эксперименте, они, да, заболевали. Вот.
А правда, что на энцефалитных клещах крестики стоят?
Я такого не слышала. Я только одно знаю, что весь вред от баб. То есть у нас что клещихи, что комарихи, что муравьихи. Вот, не будем дальше продолжать. Да и суки, у кого собаки, все знают, как они дерутся.
Еще один миф. Если клещ укусил, но не впился, не ушел под кожу, значит, вообще можно и не заболеть. Или нет?
Так, ты разберись давай, укусил или нет.
Укусил и отвалился.
Вот он оставил там фекалии, он вообще как бы... У него
пробежал по руке, да, бывает.
Да, пробежал по руке, да. Вот. А ты просто так вот почесала, да, вот.
Все,
вот.
Я уже занесла, да.
Да, и ты можешь занести, можно заразиться через молоко заболевших животных, носителей животных, носителей, вот. Вообще невозможно, конечно, предсказать. Каждый год в Красноярском крае мы теряем где-то так от 2 до 5 человек, ну, 3 в среднем, да.
Погибает.
Да, погибает,
а заболевает-то больше.
Есть очень хорошая новость. Вот специально вчера нашла информацию, даю 99% ее точности, что последний раз ребенок в Красноярском крае погиб во второй половине 60-х годов. Дети у нас уже очень много лет, слава тебе, Господи.
Иммунитет у них выше, почему?
Не знаю. Я думаю, что это вообще связано как бы с волновой природой инфекции. Любая инфекция, любое живое существо, оно его то больше, то меньше в природе. Вот такими волнами вот оно идет.
Какой-то график есть.
Да, да, свой график. Любые инфекции, например, сифилис, когда я заканчивала институт, нам показывали... ну, такую красивую, развернутую стадию сифилиса, и доцент Рубанович, помню, говорил, что смотрите, вы никогда больше этого не увидите, никогда. И буквально через несколько лет началась эпидемия сифилиса, понимаете? То есть это непредсказуемо. Ну, боженька как хочет, так вот эти...
То есть может быть всплеск энцефалита, а может,
да,
наоборот...
Да, да, даже не может быть, а так оно и есть, это волной идет, всегда волной идет.
А, еще есть такой слух о том, что жители, например, Красноярского края, им проще перенести, например, энцефалит клещевой, чем мне, вот, жительница Беларуси, например.
Нет, не проще перенести, а просто, вот, например, когда профессор Назаров изучал семью Лыковых, ну, вы же помните этих драгоценных людей, которые много десятков лет, значит, они вообще не сообщались с внешним миром. У них не было иммунитета ни от какой, ни от каких заболеваний, кроме клещевого энцефалита. То есть они были иммунизированы. Почему? Потому что мы не знаем сами, может быть, многие из нас переносили его из местных жителей, переносили его в стертой форме, вообще бессимптомной, угу. Понимаете?
Вот, как говорится, клещ пробежал, прививку своеобразную поставил.
Ну, вот. Типа того, да. А вообще, да, вот это, ну, есть такая, по-моему, статистика, не могу назвать точные цифры, что люди приезжие, они тяжелее переносят заболевания.
Почему? Потому что говорят, о, мне сказали, вы из Беларуси, ставьте прививку немедленно, срочно, говорит, потому что, говорит, вы в зоне риска находитесь. А, коллеги, забыли мы про телефон, 228-08-09, звоните уже после рекламы, через минуту вернемся, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Восемь часов 18 минут в Красноярске. Еще раз всем здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», 107.1 FM. Стас Патриев, Юлия Сысова и наш медицинский эксперт Елена Семенова в этой студии. Говорим мы о клещевом энцефалите и о том, как спастись от него при помощи прививок в первую очередь. Потому что вот сейчас во время перерыва выяснили, что в принципе никакого лекарства от энцефалита клещевого не существует.
Ну, да, только симптоматическая терапия. Но, к счастью, последнее время в Красноярском крае фиксируются в основном такие более-менее легкие формы энцефалита. Это лихорадочная и менингиальная. Вот, ну, это менингит.
Последствия какое для человека от перенесенного клещевого энцефалита?
Смотря как он болел. Вот. Но очень часто вот от менингиальной формы остаются головные боли.
Вот. То есть что-то, да, какой-то следствие остается.
Ну, такой развернутый, настоящий менингоэнцефалит, он ведет к инвалидности.
Чудовищное заболевание.
Это чудовищное заболевание, потому что мы можем, ничем не можем человеку помочь.
228-08-09, вопросы по клещевому энцефалиту, давайте не размывать тему, рады будем услышать, если вы до нас дозвоните. Здравствуйте.
Алло, прием.
Доброе утро, доброе утро. Вас с праздником весны, сегодня первое, значит, как бы первое, первый день весны.
Первый день весны, да.
Дай вас... вам Бог, да, первый день весны.
А вас с Пуримом.
Я хочу сказать...
Каким Пуримом? Сегодня Пурим.
Я понял. Я хочу сказать огромное спасибо, значит, вам за поднимание этой темы, или за поднятие этой темы, красивой женщине и вообще людям в белых халатах.
Ой, спасибо.
А вопрос
ой,
у меня спасибо, вот спасибо. Какой. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, значит, красивая женщина, из всех средств массовой информации подльется поток информации. Одни предлагают воду живую и мертвую, другие говорят покупать это лекарство, и дедушки 80 лет превратятся в мачо.
Николай Ильич, ближе к теме, что конкретно спрашиваете?
Вопрос в чем?
Ой, жутюга, скажите, это вообще есть польза, или это Леня Голубкова небезызвестная? Как вот к этому относиться?
Как зовут нашего...
Николай Васильевич.
Николай Васильевич, послушайте. Ну, вы, как я понимаю, вам уже лет 40 исполнилось. Вот. Ну, вы же знаете, например, вот, что сегодняшнюю нашу тему вы знаете. О клещевом энцефалите в Сибири вы наслышаны. Поэтому верьте тому, что вы знаете очень давно. Ну, и читайте книжки. Ну, что могу сказать? И фильтруйте информацию, никто вам не поможет, кроме вас самого.
Ну, я
обращайтесь вот к официальной медицине.
Лично от себя, да, я тоже все-таки предпочитаю медицину официальную, нетрадиционную. А о магии мы вообще после 10 этих минут поговорим, потому что и об экстрасенсах, и о зарядке воды мы тоже...
О зарядке воды, ну, да. Предугадал.
О зарядке воды.
Давайте продолжим о прививках. Я вот у Елены хотела спросить по поводу иммуноглобулина, потому что я знаю, вот насколько мне известно... Больше ничего не ставят в больницах, а ставят иммуноглобулин, ну, с расчетом на массу тела.
Да, нет, на самом деле гаммоглобулин, иммуноглобулины нужно колоть первые буквально несколько даже часов желательно, в первые сутки после укуса.
Как клещи. Только укусил, сразу бегом в поликлинику или куда? В больницу?
Ну, центр СПИД.
На Сопочную можно тоже, да. Угу.
Вот. Но надо понимать, что это не специфическое лечение. Вот что такое специфическое, которое бьет непосредственно по возбудителю, да? Вот еще раз повторю, очень успешно лечат клещевой энцефалит, но это все не специфическая терапия.
Снятие симптоматики,
так понимаю. Да. Вот, помощь например, организму. Пункции. Я хотела бы сказать мамам, что если, например, у вашего ребенка, не дай Господь, там, предположим, боррелиоз или что-нибудь такое, многие мамы очень волнуются, боятся спинномозговых пункций, которые, кстати, в этом случае как раз играют лечебную роль большую, и никогда не мешайте врачам их делать, потому что это совершенно безопасная процедура.
А Игорь, у нас только энцефалит, боррелиоза нет. Вот,
боррелиоз у нас есть, да? Это и есть лайм.
Лайм,
ну... Да, да. Там отличается эритема, и там вместе укуса возникает кольцо такое красное. Ее довольно легко отличить. И там многими там еще
слабо такими. Слабо утечение полегче, конечно, чем
да, там намного полегче. Ну, клещевой энцефалит тоже это как русская рулетка. Например, там, ну, предположим, из 100 заболевших, я даже не могу вам назвать летальность, но летальность, вот, насколько я помню, в 2016 году была что-то 0,28%.
Но... Это когда человек вообще, наверное, не обращается к врачу.
Почему? Нет.
Нет, обращается
нет. К это врачу, просто очень лечит. Тяжелая форма. Это может быть даже молниеносная форма. Может, человек вообще может погибнуть от энцефалита клещевого в течение недели.
Ну, ой, лучше беречь, береженного Бог бережет, конечно.
Обязательно надо прививаться.
Еще раз убеждаешься вот после этого разговора в том, что проще поставить прививку. Уже
ну, конечно,
спокойно
проще.
Но прививка уже поздно, да?
Та, нет, которая... не поздно. Экстреннюю прививку можно провести сейчас.
Вот сейчас можно делать прививку, да?
Да, положено вообще вот с осени, начиная с ноября. В ноябре, потом, значит, по-моему, сейчас
зимой,
через месяц.
Зимой, да?
Да, mm-hmm. Да, в начале зимы вторая, и через 7, по-моему, месяцев третья.
Трехвалентная,
да.
Но да, сейчас можно прививка. Поставить, да?
А сейчас можно экстреннюю. Сейчас там, например, скоро же они полезут, все.
Да-да-да,
ну, вот да. Буквально. Буквально, а вот да. Мы не успеем клювом mm-hmm. щелкнуть. Как у нас зима приходит внезапно, так и клещи приходят внезапно. И мобильность населения очень высокая. И в машинах привозят на растениях, и в городе они
теперь появляются. И в автобусах перевозят, да.
И в автобусах, да-да-да. Mm-hmm. И на собаках, и на животных. И сейчас, значит, делаем одну вакцину, один одну инъекцию, и через две недели можно сделать уже вторую, а следующую через 70 дней.
То есть хватит на период, на сезон?
На сезон ее хватит.
Блин, цена вопрос примерно сколько, чтобы понимать?
Не могу знать.
Слушай, честно. Там что-то там рублей 350, ну какая-то вот...
Ну, цена вопроса жизни на самом деле.
Ну, конечно, да. А как организм переживает, переносит прививку от энцефалита, потому что как раз очень много страхов вокруг
этого. Есть там, так, бывает аллергия, там, по-моему, в инструкции написано, у кого есть аллергия на яичный белок. Угу. Вот, у них может возникнуть аллергическая реакция. Но возвращаясь к той теме, которую мы поднимали на прошлой нашей встрече, да, надо взвешивать зло и добро. Даже если какая-то есть легкая аллергическая реакция, там вместе введения и так далее.
Ну, то есть это все равно под наблюдением врачей будет в любом
конечно,
случае.
Конечно, под наблюдением врачей.
Ну, осложнения вряд ли бывают, да, я так понимаю.
И еще, обязательно нужно сказать, наверное, нашим землякам, что если вы знаете, что был клещ, если у вас малейшее недомогание после этого в течение, там, начиная там с 7-8 дня, вот, а бывает и раньше, бывает даже вообще на вторые сутки, обязательно обратитесь к доктору, обязательно.
Укусил, что... под кожей, не под кожей, в общем, видели, не видели, да, лучше к врачу.
Есть
давайте
телефон.
Ох, да. Как много телефонных звонков. Да. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, зовут меня Алексей. Хотел бы задать вашему эксперту вопрос один. Вот если даже клещ цепанул все-таки, и человек переболел энцефалитом, вот в легкой форме, что мужчина и женщина, как это потом повлияет на детородность? Ну, в смысле, на потомство. Вот как это все повлияет?
Спасибо за вопрос. Я никогда не слышала осложнений в половой сфере от перенесенного энцефалита.
И на потомство.
Дело в том, что это так называемая ноотропная инфекция. Она действует на нервную систему, прежде всего. Вот. А на мочеполовую сферу я такого не слышала никогда.
А человек, которого уже укусил энцефалитный клещ, он приобретает какой-то иммунитет,
да,
на всю жизнь,
да,
или
он
нет?
Он приобретает иммунитет.
А если женщина беременную укусил клещ, к примеру?
Господи!
А что такое?
Ну, беременные женщины, вы знаете, это только вот советские гинекологи говорили, роды омолаживают организм. На самом деле это самый главный экзамен в жизни любой женщины, это деторождение. Вот, и беременные женщины, конечно, с ослабленным иммунитетом. А у них же там чужой внутри, и надо его любимого чужого вырастить.
Не чешляться по лесам.
Я не могу себе представить беременную женщину, которая бежит по майской тайге.
Собирает черемшу.
Коллеги, да на даче просто выехала свежим воздухом подышать, там огурчик свежий.
На даче, кстати, они не любят культурное пространство. Они, конечно, любят так. Вот за забор выйдешь,
да,
они там сидят.
Но мы проще, мы на даче обрабатываем территорию постоянно.
А чем вы обрабатываете?
Слушай, я не знаю.
А сейчас службу можно вызвать специально.
У отца есть какой-то препарат, которым опыляет растения, и травку опыляет.
Вообще, вот у вас там, ты говоришь, потом будет мистика, после там, я уйду от вас.
Магия.
Но тут тоже особая магия. Например, я хорошо знаю семью, там, правда, не клещи, там вши напали, да, там на брюнетку мать.
Отши не обрабатывают.
Брюнетку мать и двух детей, значит, они были завшивлены, а блондин папа, они плюнули на него вши, в смысле, и сказали, да мы не хотим этого мужика.
Кусают блондинов, вот. Меня кусали. Я, правда, лысый уж.
То же самое и клещи тоже.
Ребятушки, успеем звонок принять?
Ну, давайте, если коротко. Вот сразу вопрос.
Алло.
Будьте добры, расскажите о берлиозе.
Ага.
О берлиозе.
Хорошо.
И можно ли прививаться перенесшим онкологию лет 20 назад?
Все, спасибо
давайте
за вопрос.
Давайте со второго вопроса.
Вот второй вопрос действительно. Я не могу рассказывать вам о болезни Лайма долго, да? Я уже сказала, что при укусе клеща, ежели образовалось кольцо, эритема так называемая, то это как раз вот боррелиоз. И если у вас снято диагноз онкологический, конечно, вам можно прививаться.
Все нормально, да, спокойно можно. Но боррелиоз...
То есть связи нет между онкологией.
Тоже опасное заболевание, поэтому...
Времени уже совсем не осталось. Давайте о боррелиозе в начале следующей программы пообщаемся, чуть-чуть расскажем, ну, потому что есть запрос. Мы сегодня просто не успеваем уже, у нас полчаса времени отведенного заканчивается. Лена Семенова, спасибо тебе большое.
Есть один совет, да?
Прививайтесь.
Делать это прямо сегодня, сейчас, завтра,
в ближайшее время.
Насколько это возможно.
В ближайшее время.
Экстренную прививку нужно сделать, потому что последствия будут крайне страшны. Спасибо большое, Елене Семеновой. Говорим спасибо всем, кто слушал. Сейчас у нас выход на новости. Далее продолжим. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
А 8:33 в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда» продолжает свой утренний эфир. В студии Стас Патриев, Юлия Сысоева. Сегодня 1 марта. Ну и у нас мы так и решили назвать эту программу «Лабораторная работа».
На радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда». Да, обложку уже готовим. Егор Задереев, красноярский ученый, биофизик, кандидат наук. Ну и вчера вот мы с друзьями говорили и выяснили, главный все-таки популяризатор науки и борец со лженаукой в Красноярском крае. Егор, привет, рад тебя видеть.
Доброе утро.
Ну и у нас формат, как обычно, мы сначала
по традиции
некую головоломку
разминочку
для наших радиослушателей устраиваем. Да. Да, у нас есть вопросики из лабораторной работы. Если ответить, что получите?
Прекрасный концерт, который посвящен 8 марта, концерт Красноярского духового оркестра, духовой музыки. Прекрасные мелодии, которые всем известны, будут исполнены духовым оркестром. Билет на два лица достанется тому, кто правильно сегодня ответит на вопрос Егора.
Большой лабораторный, всероссийская лабораторная работа, которая у нас проходила 8 февраля.
10 февраля,
да, я тоже участвовал. И в следующем году, когда она будет, обязательно идите. Вопросы из сферы науки, причем
вопросы...
они не заумные.
Слушайте,
да.
Вопросы простые, ну, как
но
потом
сложные.
Кажется.
Вопросы но сложные, простые,
да.
Но сложные.
Да, да. Ну что, друзья, 228-08-09, разминка для ума утренняя, пожалуйста.
А потом про магию поговорим.
Да, подключайтесь, пожалуйста, вопрос будет от Егора, билет и подарки будут от нас.
Егор,
ну что,
Сергеевич,
Егор?
Давай.
Давай, ладно. Давай. Про спутники или про канатоходца?
О, давай. О. Давайте второй.
Про спутники.
Про спутники?
Про спутники.
Мальчики
за
спутники. Мальчики. Ну ладно,
ну, давай. Хорошо, давай. Про спутники. Ну, он попроще, да. Ну, вопрос очень простой. Видят ли спутники шпионы с орбиты номера машин?
О.
Да или нет?
Видят ли спутники шпионы номера автомобилей с орбиты? Да или нет?
Да или нет?
Вот Андрей знает наш. Алло, доброе утро. Алло. Прием.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас как
зовут? Чуть погромче говорите.
Зовут меня Виталий.
Да, Виталий, видят ли спутники шпионы номера автомобилей из космоса? Да или нет?
Я считаю, что да, видят.
Эх, не про...
Все, все.
Номера автомобилей, правильно, газету почитать могут, наверное, а вот номера автомобилей нет, они же...
Но сейчас
но
выясним.
В газете-то буквы точно меньше, чем у номера автомобиля.
Да, да, да.
Так, сейчас будем
тут
выяснять.
Дело в размерах. Спасибо, Виталий, большое. Ну, теперь только сказать одно слово остается тому, кто до нас дозвонился. Алло, здрасте.
А может, не слышал?
Да. Алло.
Придется обосновать свой ответ тогда.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Петр. Да, нет, не видят, нифига не видят они.
Не видят, да.
А почему? Петр, давайте, почему?
Ну, потому что расстояние, во-первых, тут грязь и экология такая, поэтому не видят.
Ну, немножко не поэтому, но вы все равно, Петр, победили.
Ну, да, на самом деле просто это обычные оптические свойства. Можно посчитать легко, какой размер зеркала нужен у телескопа, чтобы видеть объект размером, там, ну, номера машины. И для этого должен быть очень либо большой телескоп, либо очень низко находиться на орбите Земли. Тогда бы мы эти все спутники-шпионы сами видели, что вот они летают и блестят.
Ну, в общем, только... не для этого создавались спутники.
Нет, пока таких спутников не придумали.
Есть один спутник, который потенциально мог бы видеть номера машин в очень хорошую погоду, но он реально только... один сейчас, поэтому...
И в другую сторону,
да,
смотрит.
И в другую сторону
дел
смотрит.
Дел у него побольше, чем
да,
у него.
Да, дел побольше.
А
обычные спутники-шпионы, конечно же, номеров не видят, поэтому это такая только, ну вот, сказочка, которая...
Слушайте, здорово. Я говорю, вопрос простой,
да. Так что можно спать спокойно, наши газеты не читают, и наши номера не считывают.
Но... А, Петр, вы приезжайте к нам сюда, на Никитина 3Б.
На Никитина 3Б, только не нарушайте. Тем не менее, спутники не смотрят, ГИБДД смотрит на номера машины.
Да.
Билет на духовой оркестр ваш, приезжайте, пожалуйста, потому что это буквально состоится вот накануне, перед праздником 8 марта. Приезжайте на Никитина 3Б, билет ваш на два лица. Спасибо большое.
Ну,
но
а теперь
по поводу магии.
О серьезном, да. Егор, магия окружает нас. Я включаю телевизор, там сидит женщина с черными волосами и шаром и угадывает по телефонному звонку состояние семьи человека.
Нет, нами магия нас начинает окружать еще раньше.
Еще раньше, да. Когда...
Вы включаете телевизор, и он включается по непонятной причине для вас. И вы видите картинку на экране.
Там живые люди, как там, они влезли
там
в этот
живые люди,
им, да?
Это магия, да. Потом вы берете маленькую коробочку, нажимаете на кнопочку и говорите с своим другом, который находится на другой стороне планеты.
Вот
и нет
магия.
Никаких проводов.
Я не о такой магии. Я о настоящей магии.
Я по-другому приведу цифры. Около миллиона рублей люди потеряли на тех, кто пообещал им магические, исполнение магических заклинаний. И таких людей очень много в Красноярске.
Вчера было, да?
Да. Люди теряют деньги, дают неизвестным женщинам, которые обещают им избавить от болезней, от разводов и так далее. Вот об этой магии, в кавычках, мы и будем говорить.
Открываешь газету, там
цифра
объявление.
Цифра миллион рублей, кстати, очень хорошая, потому что в России есть такая премия «Гудини».
Так.
Ее проводят известные довольно популяризаторы науки в Москве. Обещают миллион рублей отдать сразу любому человеку, который подтвердит свои магические или какие-либо другие экстрасенсорные способности.
Слушай, что, неужели
пока
ни,
еще
ни, у кого...
ни один
не
человек
смог подтвердить,
не
да?
смог получить эту премию от миллиона рублей, которая лежит себе в коробочке. В Америке эта премия равна миллиону долларов. Она точно так
тоже
же...
Никто не
точно, тоже никто не
там
получил.
Там, может, там вопросы какие-нибудь сложные, задания какие-то
там,
безумные.
Там не вопросы сложные, там две версии. Туда приходят люди. Значит, ну, понятно, что не все приходят. У нас есть, условно говоря, маги-шарлатаны, и есть те, кто искренне верит, что они что-то могут. Ну вот, не знаю.
Их чуть ли не сертифицировать начали.
Один раз там случайно угадал, что подумал, ну не знаю, там твой сосед, уверовал и вот начал, значит, заниматься этими вещами. Те, кто искренне верят, они приходят на эту передачу, их помещают в условия, где можно строго контролируемо, там, не знаю, проверить в повторяемых условиях, угадывает он, не угадывает, читает, не читает.
А что там угадывают примерно, вот если на скидку?
Ну, то есть там, ну, либо люди в другой комнате находятся, либо какой-нибудь там цвет.
Предметы,
ну, то есть,
ну, важно,
ну, это обычно статистика, да, там, не знаю, там из 20 раз нужно угадать больше, чем, уж я не знаю, там, 5 раз, там, из 5 предметов, что-нибудь такое. Ни один ни разу. Они, те, кто искренне верят, они говорят, что же такое, сегодня почему-то не получается, обычно все получалось, а сейчас я не могу, наверное, меня влияет большое количество людей вокруг, ну или какие-нибудь другие причины. Ну, в общем,
шарлатаны-то не ходят, потому что
шарлатаны не ходят, потому что они знают, что не шарлатаны, они просто на этом собирают деньги.
Но слушайте, но экстрасенсорика, ну, есть ли место в жизни или нет? Или это тоже, ну, это все придумано? Экстрасенсорные какие-то способности у человека
могут быть?
Даже
же милиция в советское время вроде обращалась к экстрасенсам, и что-то они там
раскрывали. Ну, конечно, там у каждого условного полководца или военачальника был специальное отдел из экстрасенсов, которые ему давали какие-то прогнозы.
Ананербе!
Да, ну нет, ну я еще раз говорю, что на сегодня нет ни одного подтвержденного случая, когда бы действительно мы могли сказать, что да, это нарушает, там, не знаю, все законы психологии, умение считывать с лица или жесты, или просто шарлатанство, да, и что-то
какие-то
реально предсказывать. То есть, да. Нет ни одного подтверждения. Никто этот миллион ни долларов, ни рублей не забрал, он так и лежит и ждет вот своего первого настоящего экстрасенса или мага.
У меня стартап, мы едем в Москву. Получаем миллион, на эти деньги едем в Америку, получаем там миллион долларов.
Прекрасная идея. Я думаю, многие хотели это сделать, но, к сожалению, никак не получается.
То есть обмануть
тех людей? Даже случайно.
Не, ну, конечно, дело в том, что, ну, как бы, чаще всего эти эффекты работают либо на случайности, либо на нашей, как бы, привычке все, что нам нравится, брать себе в плюс, а то, что там не, нам не понравилось, отсекать.
Слушай,
да, если один раз совпало из 20, о, классно, смотрите, он угадал, да. То, что 19 раз при этом никто не угадал, ну, об этом
Егор,
все забывают.
Вот если сейчас мы пойдем и опросим 10 человек на улице, ну, 4, по крайней мере, а то и 5 скажут, я встречался с необъяснимыми явлениями, я видел или знакомого, или сам чувствовал что-то, интуиция, и чудеса какие-нибудь происходили
интуация
со мной.
Интуиция и экстрасенсорные способности,
нет,
две разные вещи.
Интуиция — это одно, это, ну, понятно, если вы находитесь рядом с человеком, вы мыслите одинаково, вы думаете о чем-то одинаковом, потом у вас вдруг внезапно совпали ваши, там, не знаю, фразы или мысли, это никакая не экстрасенсорика, а просто вы были в одинаковых абсолютно условиях, и ваш мозг работал примерно по одному сценарию, и вот вы и пришли к одному и тому же. Это совершенно разные вещи. Экстрасенсорика — это все-таки условно, это, не знаю, передача информации без физического носителя, это достоверное угадывание, уж я не знаю, там, мыслей, или чего-то еще, и, как я еще раз сказал, сколько бы опытов ни делали, ни разу они не подтверждались.
Ну, то есть внушить что-то человеку невозможно. Ну, хотя психология...
Нет, ну внушить-то можно что-то человеку. Внушить-то не проблема, можно его загипнотизировать, можно...
Вот, а гипноз есть? Ну это гипноз, тогда что это такое?
Но тут мы уже уходим вот в область такой как бы, психологии, тут я не могу сказать,
ну, что если
я,
в общем говорить, что магия, не магия, специалист. Гипноз.
Не, ну как сказать, наш мозг, в принципе, его обмануть достаточно легко. Мозг обманывается, ну, просто постоянно. Там, даже есть, там, не знаю, банальные картинки, которые вводят мозг в заблуждение, там, какие-нибудь... не может охватить там какое-то количество точек, и мы их не видим, хотя они нарисованы, или что угодно. Мы, в принципе, все действуем на, чаще всего на основе ложных алгоритмов, да, потому что нужно всегда очень трезво воспринимать окружающий мир. Как раз на этом часто и основана вся эта магия, что те наши такие, ну, как бы привычные ошибки и наши алгоритмы мозга, которые, ну, несовершенны, они используют и... вводят нас в заблуждение.
Ну, даже есть понятие холодного чтения, да, когда ты считываешь человека с мимики, с его выражений, жестов.
Не, ну, конечно, невербально. Кстати, это одна же из причин, вот, условно говоря, всех наших почти что скандалов в интернетах, что когда в форумах-то, известно же, да, что в интернете все между собой ругаются.
Почти да.
Потому что, а если те же самые люди встретятся вживую, то чаще всего вероятность ругани, ну, там, ниже на порядок. Потому что количество информации, которую мы передаем с помощью жестов, мимики, запахов, чего-то еще, оно даже может быть больше, чем то, что мы передаем словами. В интернете этого нет, там только слова, получается сплошное вот, недопонимание, чем, и все тут же начинают радостно друг друга в чем-то обвинять.
Но, Егор, ты прав, там просто поливают
друг друга грязью. А те же самые слова в живом контакте с какой-то мимикой, с какой-то небольшой интонацией, с движением рук, с чем-то еще воспринимаются совершенно по-другому, и это все не вызывает никаких конфликтов.
Ну, получается, что экстрасенс, да, или там ведун, или колдун, это просто хороший психолог, ни больше, ни меньше.
Ну, и психолог, и, конечно же, практик, который изучил поведение людей, какие-то типичные ситуации, что в этих ситуациях человек будет делать и так далее, и так далее. И чаще всего еще все-таки нужно понимать, что это люди в каких-то таких относительно тяжелых жизненных ситуациях,
да.
Когда у них...
Которые уже цепляются.
Да, у них восприятие как бы там критическое снижено, они готовы реагировать, ну вот, на любое, скажем так, там, приводящее их к чему-то успокаивающему или, ну, как бы делающее жизнь с их точки зрения проще. Поэтому, конечно, любые такие предложения они воспринимают радостно.
Слушайте, ну,
вспомни, попадают в эти ловушки.
Вспомни 80-е и 90-е, когда реально миллионы людей смотрели Кашпировского, миллионы людей заряжали воду у Чумака, воду, да, и, не знаю, слушали «Глобу», ну и так далее, и так далее. Стадионы собирались. Неужели эти миллионы обманывались?
Ну, безусловно, эти миллионы обманывались.
Или хотели быть обманутыми.
Это очевидно уже сейчас, да, так. Так быстро исчез и тот же Чумак, и Кашпировский, и все
где-то,
прочие.
Где-то, кстати, Кашпировский ездит, насколько я знаю.
Ну, да ты что?
У него там аудитория сузилась, я так понимаю, с миллионов там до тысяч, наверное, сейчас.
Ты говоришь, что люди в каком положении все были, сколько людей?
Ну, конечно, это же был резкий слом экономической системы. Была одна система ценностей.
О чем, Егор, ты говоришь, да?
Все ориентиры исчезли.
Когда человек находится в тяжелом состоянии, потому что таких людей было много.
В тяжелом состоянии находилась вся страна.
Вся страна. Поэтому надо было во что-то поверить.
И нашлись люди, которые это использовали в своих...
Это же исторический
целях.
Закон. Чем хуже социальное положение, чем хуже уровень, ниже уровень жизни населения в стране, тем больше люди обращаются к экстрасенсам, магам, ведуньям. Чем выше уровень жизни, чем обеспеченнее люди, спокойнее, стабильнее жизнь, тем хуже и хуже дела вот у этой вот магической лженауки.
Так получается, что проще, ну, вот я всем уже, наверное, говорю, и нахожу подтверждение в ваших глазах, проще найти психолога хорошего, прийти с проблемами, не идти к человеку, не отдавать деньги, не решать проблему там приворота человека, возврат мужа и так далее.
Тут уже, наверное, особенность, может быть, в чем-то и нашей страны, у нас же довольно такое критическое отношение к походу, не знаю, к психологу,
да,
к психотерапевту.
До сих пор, да.
Это считается очень таким, ну, как бы вот плохим признаком. Да, к магу ходить хорошо, а к психотерапевту плохо.
Причем, говорят, что я буду психологу деньги отдавать, я сам себе психолог. А то есть, а веду не можно деньги отдавать, все нормально.
Я псих, что ли, идти к психологу?
Да.
А вот пойти к целительнице какой-нибудь народной, это обязательно.
Ну, мне кажется, все-таки у нового поколения немножко меняются приоритеты. Сейчас уже так стало более-менее нормально иметь собственного психотерапевта.
Как вы думаете, уйдут в небытие эти маги, колдуны, ведуньи или нет? Или они будут, ну, то есть периодически периодами возвращаться, как только будет слом экономической ситуации?
Ну, я надеюсь, что уйдут, потому что я не хочу экономических сломов.
Спасибо большое, Егор Задереев, популяризатор науки, доктор наук, биофизик у нас был в студии. Обязательно в следующий четверг встретимся.
Готовьтесь к разминке. Мы заготовим очень много билетов, очень много призов, и будет несколько вопросов. Я знаю, что вы это любите.
Верьте в науку, не верьте в лженауку.
Спасибо огромное. Сейчас минута рекламы, вернемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Без девяти...
Доброе. Дайте право голоса уже. Что
да
такое?
Я вообще молчать буду, я не знаю, что сюда пришел. Давай говорить.
Доброе утро. Во-первых, всех мы поздравляем с праздником весны, да, Стас? Первое марта все-таки. Да, и с праздником, который очень любит Стас Патриев, Юлия Сысоева в этой студии. А я люблю весну. Андрей Калинин, который вообще всему рад в этой жизни. Ну и у нас в гостях Светлана Маслова, руководитель туристической компании, туристического агентства СВ Маслова. Свет, тоже тебя с праздником весны поздравляем. Все-таки 1 марта. Прекрасный день, и женщины в преддверии хорошего праздника 8 марта. Но не о праздниках речь, но около. Дело в том, что
об
отдыхе. Дело в том, что очень многие, ну, не знаю, как красноярцы, москвичи всегда пользуются моментом длинных праздников и собираются выезжать куда-то, уже бронируют путевки. И наша тема такая, она, в общем, родилась из тех новостей, которые приходят к нам ежедневно. То там, то тут опять обманутые туристы. Вот я хотела спросить, очень много каких-то акций, очень много заманух, которые потом ставят тебя в такое положение, что путевка твоя еще дороже будет, чем бы ты пошел к нормальному туристическому агенту и купил нормальную туристическую путевку. По поводу акций вот этих заманух, в этом есть что-то такое, ну, какое-то, не знаю, рациональное зерно? Или это правда действительно для того, чтобы человека только заманить?
Нет, на самом деле акции же бывают разные. Акции дают либо туроператоры, либо авиакомпании, либо сами отели. То есть у нас есть, например, система раннего бронирования или горящие туры. Из чего складывается эта тема? А раннее бронирование, когда сами отели, чтобы заполнить емкость на лето, например, берем Турцию, да, конкретно, они сейчас уже дают определенную бонусную скидку, там 30, 50, 20%. Из этого складывается цена, она не, ну, относительно другой летней цены, она невысокая. Либо горящие туры, когда туроператоры видят, что у них не заполняется самолет, да, и остается 20-30 мест, грубо говоря, на самолете, поэтому они дают скидку, чтобы... Там,
заполнить
самолет,
да,
чтобы пусть не по себестоимости улетает, даже ниже, но, по крайней мере, они могут потерять там не 100 тысяч долларов, там, а 50 тысяч, это все равно у них лучше.
Лучше, когда место занято в самолете, да, и в отеле даже за полцены, чем оно пустует, потому что тогда вообще никакой прибыли ни у оператора, ни у ательера не будет. Вот и все.
Какой это смысл, например, отелю при раннем бронировании скидывать цену? Ну, вот, к примеру, это как... превью цена это для того, чтобы...
Ну,
общем...
это предоплата. Они, например, когда лето начинают, у них это можно взять советскую эту же тему, да, вот Крым, мы бронируем лагеря для детей. Они просят хоть какую-то предоплату, чтобы они начинать работать, запускаться. То есть нужны деньги на продукты оплачивать, там, на ремонты какие-то определенные. Поэтому...
То есть нужны вливания денежные, да. Но откуда их нужно брать? Нужно брать с туристов.
Да, они рассчитывают и понимают, например, там 10 или 20% от... емкости отеля, они могут запустить по скидочной цене, но у них уже будут деньги. Это выгоднее, чем брать кредит. Я думаю, что это тема отелей. Вот. Есть тема, если про обманутых говорить, то, что вот дают эти скидки акции отелей и туроператоры, это все нормально.
А
это
для понимания, Светлана, какая это запредельная, скажем так, скидка, чтобы понимать, что это в рамках всего законности? И какая скидка запредельная, чтобы понимать, что тебя просто пытаются обмануть?
Нет,
вот
смотри,
там 5-7%, сколько
скидки? Смотри, есть туроператоры, вот что такое скидка, да, есть туроператоры, которые формируют туристический продукт, куда входит там проживание, питание, трансфер, авиаперелеты и все остальное. Есть турагенты, в Красноярске туроператоров нету, они все москвичи.
Раньше были туроператоры, после того, как ушла авиакомпания «Красэйр», у нас зашла Москва полностью. Сейчас турагенты. И что бы ни говорили они, называли, как бы себя ни называли красноярские там турагенты, туроператорами, это все ложь. Мы все турагенты. Мы работаем за комиссию от туроператора. И она идет от 6 до 12%. Сейчас даже меньше. 6-10%. Это тот заработок, который там получает мы, агентство. И если приходит, и сейчас все прозрачно, в интернете можно самому посмотреть, можно зайти на сайт туроператора, увидеть цены. Они все цены как бы прозрачны.
Не
скрывают. Видно, никуда. Не скрывают.
Если то есть... ты покупаешь тур, ты просто проверяешь, есть он или нет в наличии. Если он есть,
кстати,
все,
да, так
все
можно. Просто смотрите, когда конечно. Приходит турагентство, турист, он прямо с ним смотрит, заходит с менеджером на сайт туроператора и определяет для себя официально. И смотрит, какой тур он может выбрать. И видит, да, там есть, например, эти цены на стопе, да, нет мест или еще. Они видят конкретно. Они бронируют тур. И здесь уже турагент говорит, я вам дам скидку 10%. И вот тут стоп-сигнал. Потому что он не может дать 10%, работает он тогда себе в убыток, даже не в нули. Потому что ему надо заплатить аренду, да, за офис, зарплату там себе,
он
налоги, что-то
меньше,
еще.
Чем он сам получает от туроператоров.
Конечно,
от
конечно. Даже если...
Но 3-4%, например, может дать.
Он может дать...
До 5, я знаю, да?
Да, до 5. 5 это уже тот максимум, когда туроператор работает, лишь бы отработать. Там на хлеб, может, хватит. Ой, да. Турагент, извините. Да, да, да. На хлеб, может, хватит, не более того. Поэтому, когда вот так лукавят и дают большую скидку, то, значит, они работают наоборот. Обороте, набирает себе туристов, а потом оп, и кидает.
Как-то банк этот лопнет, да, фактически, да, на ком-то закончится
каждый,
эта халява.
Каждый год 3-4 как минимум.
Да вот недавно же схлопнулась компания, да. С деньгами убежал директор.
Вот, совсем, две недели
совсем,
назад.
Совсем недавно, да. Кстати, я вот совершенно не понимаю, как люди работают, на что надеются, когда понимают, что у них вот этот вал денежный растет, долгов получается. Ну, понятно, что они работают на будущее, собственно говоря.
Я хочу сказать, что в нашей стране очень сложно, на самом деле лопается такие. Я знаю очень многих, кто вот так лопнули, кинули, им за это ничего не было. Я знаю людей, которые отсидели уже за это, да, директора. И здесь уже русская рулетка. То есть они говорят, они себя мошенниками не признают. Они говорят, ну да, так случилось.
Не, ну это же мошенничество продавать тур, который ты не покупаешь.
Это мошенничество, но если он говорит, я отдам эти деньги... Сложно доказать, что он мошенник. Он же не говорит, что я тебе деньги не отдам. Ну, так случилось, деньги потрачены там, на какие-то определенные нужды. Поэтому до суда доходят не все, поэтому они и думают. И очень много случаев. Поэтому люди, конечно, очень доверчивые, зря не идут. Это жадность, как говорится, я говорю, всегда фрая разгубила. Все.
То есть, из сейл я вижу 30%, я себе сама задаю вопрос, с чего?
Кто дает эту скидку? Да. Туроператор или турагент?
Да, если турагент дает, то все. Да, то все. Ни в коем случае это уже точно мошенничество, с тебя просто... деньги возьмут, а тур тебе не купят, получается.
То есть есть раннее бронирование, где возможно сэкономить, есть горящее или горячее
предложение,
там, предложение от туроператора, и скидка не более 5% от турагента, который, в принципе, по максимуму может
да.
лояльным клиентам...
Светлана,
для лояльности,
очень
да,
важный вопрос. Но это из Москвы по ветре пришло, о том, что самому даже пакетные туры покупать дешевле. Ну, Москва у нас привыкла, у них из Шереметьево, из Домодедово рейсы летают за рубеж постоянно.
Каждый час.
Да, а у них есть постоянная связь. У нас в основном это чартеры и пакетники, да, собственно говоря. А у нас теперь тоже есть мнение, что дешевле покупать самому. Это же не так, если мы говорим как конкретно о пакетных турах.
Да, если о пакетных, абсолютно нет, потому что они могут сами себе забронировать на сайте туроператора, но вот...
Скидки вот этой ты не получишь.
3-4-5%.
Да, которые есть у официального турагента.
Они не получат, да.
Турагент эту скидку имеет, и за счет нее и работает, и это всем удобно, и турагенту, и потому что он продает, зарабатывает, и туроператору,
ну,
потому что продажи идут, и клиенту, потому что он покупает. Схема обычная. Если бы не было турагентов, я не знаю, как бы мы тогда... Дороже бы все просто.
Слушайте, ну самое интересное, вот как многие в интернете говорят о том, что лучше сделать себе путевку самому, то есть самому разработать тур, к турагентам обращаются и поныне, и сегодня. Не знаю уж, сколько там процентов тех, кто обращается к вам, Светлана, по поводу формирования путевки, сколько их процентов от того количества, которые сами ездят. Кстати, этот вопрос обязательно возьмем уже в следующей части. сейчас мы уйдем на выпуск новостей, обязаны уйти, и далее вернемся. Кстати, дорогие друзья, есть возможность дозвониться до нас и задать свой вопрос 228-08-09. Какие-то, если у вас есть чаяния, надежды по поводу хорошо и дешево съездить, тоже к Светлане можно этот вопрос задать, немножко поговорим и об этом. Дорогие друзья, у нас в гостях Светлана Маслова, директор, правильно, руководитель турагентства СВ Маслова в гостях, поэтому ваш вопрос напрямую можно будет задать.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Говори.
Доброе утро всем, дорогие друзья. Да, дали право голоса. Тут я боролась за это право. Так, вот, все, получила.
Хватит 9 часов и 6 минут.
Все. Всех еще раз с праздником весны. 1 марта сегодня, напоминаю, прекрасная возможность для того, чтобы вспомнить, что весна уже совсем скоро. Скоро весна, за ним уже и лето.
Скоро весна.
Поедем мы, я надеюсь, в путешествия по разным странам. За океаны. И у нас в связи с этим в гостях руководитель туристического агентства СВ Маслова Светлана Маслова. Еще раз доброе утро. Доброе. Говорим про то, как бы вам, дорогие друзья, не обмануться, потому что опять я, к сожалению своему, вижу огромные баннеры, сейл, скидки там 50-30, кто на что гораздо процентов. Опять мы видим неутешительную статистику, что схлопывается то одна, то другая какая-то туристическая фирма.
На самом деле, вот по своим полетам, я тут люблю за рубеж летать, простите уж мою маленькую слабость, стало намного дешевле в последнее время, чем, например, года два, да, вот когда самый удар кризиса, когда Украина, когда санкции. Мне кажется, все-таки многое подешевело. Во-первых, дешевый Китай пришел, куда можно, ну реально, тысяч за 10 улететь было, по крайней мере, в январе. Ну, в трешку, да, в бедненькую. А вот Светлана говорит, пришла Иордания, поэтому... Светлана,
может, это попроще, от объема, от
валова? Или я заблуждаюсь?
Может, мне кажется, чем больше людей летают, тем дешевле становится, нет?
Нет, не от этого. Просто какая-то страна, она хочет завести определенную тему рынка. Например, Китай на самом деле раньше был дорогой страной для наших туристов, да, и вот аналогия про Иорданию, я хочу сказать. Давайте я скажу еще два слова для обмана, что для людей, чтобы не обманывались. Вот смотрите, когда они приходят в турагентство, они бронируют тур, да, они видят заявку, у них должен быть номер заявки. И в течение 3 дней, если они оставляют деньги там или предоплату турагентство должно сделать оплату туроператору. Если в течение 3 дней они не делают оплату туроператору, то заявка слетает автоматически, и человек, в принципе, уже может понять, через 3 дня обманули его или нет, и забить тревогу.
Как это узнать? У них
есть номер заявки, так. У туристов, у них есть фамилия, есть дата, есть туроператор. Он заходит на туроператорский сайт и забивает свой номер заявки. Если видит, что статус, да, оплачен, значит, все в порядке. Если видит, что вообще не видит этой заявки, то значит, он уже понимает, что он обманут, и бегом бежит в турагентство и начинает там поднимать шум.
Да, все правильно.
А не так, как в аэропорту.
Узнаешь, да?
Да.
Хороший совет, кстати, себе проконтролировать.
Ну, я так понимаю, можно же договориться еще и с турагентом поиграть на курсе, положим, и подождать по оплате, или такое невозможно?
Ну, сейчас путевки недорогие, этот курс, знаете, 200 рублей, 300 тысяч рублей.
Нет, для кого-то и 1000 рублей это день. Если ты платишь 10 тысяч рублей за полет там на Хайнань, то, наверное, для тебя
ты... Если ты платишь 10 тысяч рублей, это горячие пирожки, они разбираются в течение 2 часов, поэтому здесь с курсом играть абсолютно не стоит.
Все, с курсом не играем, ну его нафиг.
Простите, да, проверяем себя по заявке, ну и помним, что... А по поводу, я еще хотела спросить по поводу цены. По горящим тоже, чтобы понимать, насколько это реально, какая цена от настоящей путевки, если поделить в процентах, сколько это получается? Например, путевка в Китай стоила, ну, в обычном там 50 тысяч, да, на одного человека. Если горящая, сколько она может стоить?
Насколько скидывают,
да? Нет, смотрите, нет, это как не угадать. Например, года 3 назад в Турцию можно было за 7 тысяч улететь, в Таиланд можно было улететь за 4 тысячи, да, на 3 дня. То есть вот такие моменты были. Сейчас, конечно, такого не будет, но есть горящая тема, да, это вот Китай сейчас пока грешен такой историей, Таиланд уже раскручен, Вьетнам не грешен. Средняя цена, например, идет от 28 до 50. 10, это в любом направлении средняя стандартная цена. Можно, конечно, улететь. Я за 10, конечно, не слышала эту историю. Но...
Я утрирую, конечно.
Да, я знаю, что у меня покупали в Китае горящий тур на неделю за 20 тысяч.
На одного?
На одного, да. Но это когда включая перелеты и...
трансфер, завтраки и проживание. Но обычно такие цены дают без завтраков. Ну, собственно, иногда и с завтраками, то как бы это нормальная цена, можно улететь. Но, ну, вот такая вот цена есть. Я хотела сказать, вот продолжить вашу тему разговора, что есть, и всегда я говорила, надо пользоваться этим. Когда новые отели не раскрученные еще не дают хорошие скидки, то нужно следить за этим, и об этом знают менеджеры. Или когда новые страны хотят привлечь русского туриста. Вот сейчас у нас эта тема, например, Китая, тема Иордании из Москвы, потому что я как раз была в январе отдыхал в Иордании, и я поняла, что они именно стали свой рынок подстраивать под русского туриста. Она была раньше достаточно дорогой страной, а сейчас можно то же самое улететь на все включено. Это хорошая альтернатива Турции. Не надо бояться Москвы. Сейчас можно летать через Москву. Это через Москву, например, да, направление. Потому что сейчас зашли Ямал, Победа и прочие. Как бы там ценник невысокий. Это раньше было через Москву очень дорого летать. Сейчас можно.
Ну, 5 тысяч в одну сторону можно.
Да, и тем более скомпоновать так, чтобы долго стыковки не сидеть, очень хорошие. Да, и не опоздать как-то вот.
Ну, в течение, я всегда говорю, три минимум. Три минимум, лучше посидеть лишние 2 часа в аэропорту, но ты понимаешь, если задержка рейса, что ты нигде там не опоздаешь, тем более обычно это стыкуется хорошо. Вот, и там питание, там идет путевка от 30 тысяч, с питанием все включено, но уровень, конечно, другой, это выше, чем уровень Турции. Намного.
Это тройка, четверка?
Это в среднем четверка, у них четверка. Как таковых там троек практически нету, да. Потому что Иордания, она не предполагалась на дешевого русского туриста. И они сейчас пошли на тему, у них были завтраки, на питание все включено.
Четверка all-inclusive 30 тысяч?
От 30, да, из Москвы. Это нормально, это вообще, это просто шикардос. И сейчас нужно этим пользоваться, потому что через 2-3 года, когда Россия чухнет эту страну, да, таких цен уже не будет. И, конечно, они будут выше цены. Но я хочу сказать, я хочу бы туристам порекомендовать посмотреть эту страну, потому что там Красное море, Мертвое море, хороший качественный уровень, хорошее качественное питание и шикарные экскурсии. Во-первых, там восьмое, одно из чудес Петра. Света, Петра. Во-вторых, там экскурсия в Адирам, это где снимали там «Терминатор», да, по-моему, фильмы и прочее. Там шикарные экскурсии, шикарный вид. Это очень что-то интересно. Новое, это новое направление, можно совместить отдых. Тем более, кто в Турции уже был много раз, например, и там, конечно, тоже шикарные есть экскурсии, да, моя любимая, там, Демри Миракекова, например. Но можно поменять направление, съездить в это тоже. И вот хорошее турагентство, по качеству я говорю, и менеджеры, они знают эти направления, они могут это рассказать, они не однодневки. Вот моему турагентству уже более 12 лет, я в туризме уже около 20, а мои сотрудники, один из менеджеров, она вообще работает в туризме 23 года, и она... Да.
Сколько туризм существует, наверное, в Красноярске.
Да, поэтому я и говорю, конечно, вот выбирать нужно... теме.
Ну,
да,
вот Иордания и Турция все-таки страны разные. Турция государство более светское, хотя сейчас исламизация там проходит. А Иордания государство, ну, с большим уклоном в ислам, разумеется.
Абсолютно нет.
С этим проблемы не возникнут?
Абсолютно нет. Это самая безопасная сейчас страна. Потому что, смотрите, мы тоже так думали. Они же рядом вроде с Палестиной.
Нет,
да,
я не про...
терроризм?
Я не про терроризм. Я конкретно про любимые развлечения русского человека.
Алкоголь и танцы.
Да, да, и танцы.
Насколько терпимо там, к туристам?
Смотрите, там, она, там особенно если на Акабе, да, курорт, там алкоголь и есть. И его в отеле. В отелях он есть, его пьют. Одно дело там, на самом деле, как в Шардже, например, купить сложно в магазинах, но наши русские знают, и они берут в дьюти-фри и привозят к себе этот алкоголь.
На территории отеля тоже можно
делать. На территории отеля абсолютно везде работают бары, есть любая выпивка качественная.
Качественная?
Качественная.
Ну, да, потому что Турцию и Египет вспоминаю, это... что да, там не очень хорошо. В Египте даже лучше.
Кому что? Вот мне бы мне посетить там страну
пиво,
и посмотреть.
Там пиво очень вкусное. Я как бы пиво пила, я не могу сказать пиво. Про другое. Другие говорили, что там качественный алкоголь. Но смотрите, там, конечно, есть разная тема. Нет, например, еще анимации, как в Турции для наших. Да, если говорить по безопасности, то это самое...
Я тоже об этом подумал.
Вот. Там, например, везде блокпосты, потому что эта страна, она как бы там была всегда в полувоенном состоянии, и они очень любят русских, и даже если останавливает, говорит слово «рус», ну, там водитель, да, и все, русские едут, они обожают Путина. И там, на самом деле, вот, я не думаю, что, может быть, место теракту какому-то, как в Египте и в Турции, это не исключено до сих пор и в Тунисе.
Светлана, осталось 30 секунд. Цена вопроса. Столько же, сколько Турция или дешевле?
30 тысяч, сказали, от 30.
От 30, отлично.
Ну, плюс десятку добавляй на Москву.
Да, уровень Турции примерно, но качество выше.
Ну, поэтому... и, друзья, помните, что не бывает никогда бесплатного сыра. Вы помните.
Но подешевле, найти можно.
Можно.
Такие,
и поможет вам нормальное туристическое агентство, нормальная туристическая компания, которая не первый год, она будет только благодарна за то, что вы станете их клиентом. Поймите, большие скидки только у тех, кто собирается свалить с рынка. Будьте крайне осторожны, лучше иногда даже переплатить, но быть спокойны, что вы всегда улетите, и за вами, за вашей спиной будет стоять турагент.
Спасибо большое.
Светлана, да, Светлана, спасибо большое. Сейчас перерыв и вернемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро еще раз. Радио «Комсомольская правда» приветствует вас. Стас Патриев, Юлия Сысоева. Сегодня 1 марта в этой студии. День недели у нас четверг. Осталась последняя, финишная, я думаю, очень интересная 10-минуточка у нас. Юлечка, представь гостей.
Да, я уже говорила об этом уже в начале программы. Дело в том, что Красноярск собирается прочесть 1 000 000 страниц, так завуалированно, так скажу. А у нас в гостях Шубникова Юлия Николаевна, заведующая отделом библиотечных коммуникаций Крывой научной библиотеки, и Виктория Тишакова, давайте без отчеств, наверное. Виктория, да, Тишакова, конечно, замдиректора Крывой детской библиотеки. Говорим мы про, во-первых, фестиваль, который у нас стартует сегодня, называется «Читающий край». И вот я когда увидела фестиваль, зацепилась за этот 1 000 000 страниц. Юль, ну, я так понимаю, собирались подсчитать, сколько мы прочтем или сколько прочли страниц?
Прочтем.
За время фестиваля.
Да.
Смотрим в будущее.
Да, ну, это вполне реальная цифра, прочитать 1 000 000 страниц за, ну, даже не за целый год.
Одного сейчас... человеку или всего городу?
Краю.
Конечно, фестиваль-то у нас краевой.
Фестиваль краевой. Сайт называется «Красноярский 1 000 000 страниц», и, может, кто-то из людей постарше помнит, что в 70-х годах было такое движение «Красноярский миллиард». Это предприятие Красноярского края, так соревновались и обязались.
Пятилетки были, да?
Да, в 10-й пятилетке они взяли обязательство выдать сверхплана продукции на 1 000 000 000 рублей. И вот это вот такая красивая цифра, 1 000 000000, красноярский 1 000 000000, но мы добавили слово «страниц». И вот этот сайт, он такой, имеет такой большой волшебный счетчик, который считает страницы добавленных жителями Красноярского края книг.
То есть как это делается?
Заходим на сайт.
Заходим на сайт, там есть такая кнопка «Добавить страницы». Книгу. Добавить страницы, да.
Так.
Открывается форма, несколько заполняешь, несколько
маленький
полей.
Маленький опросник, да?
Да. И отправляешь.
Слушай, а как мне быть? Вот я зашел, да, отлично, название книги вводишь, количество страниц, оценочку книги, имя на населенный пункт и отзыв. Это классно. То есть
да.
Вы еще, я так понимаю, формируете некую базу, да, для читателя, базу отзывов.
Да, интересно почитать отзывы, конечно, что люди... Вообще, что это будет... Потом можно будет посмотреть, что больше читать, каких
Какие
авторов.
Какие тенденции, да, вообще?
Да, да, какие нравилось. Направления. И, конечно, отзывы читать очень интересно.
Да, но и отзывы, они же рекомендации, собственно говоря, ну, для
да,
других
да,
читателей.
Да.
Если я посмотрю, ничего себе, эту книгу прочитал, там столько-то человек, а такой отзыв еще, конечно, я ее начну читать.
Причем книга, в отличие от кино, это то... Та вещь, отзывом, на которую веришь, потому что читают люди, как правильно, интеллектуальные, а кино смотрят все. Вот.
Ну, и доверять... здесь я не совсем, конечно, соглашусь.
Ну, всякие, нет, всякие книги бывают, да, и кино интеллектуальное смотрим. У меня вопрос такой, вот мне захотелось, правда, только что прочитал некого гражданина Несса, да, вопрос в том, что я прочитал ее на телефоне, как я количество страниц-то определю?
А там даже в описании там написано, что там с поля страниц оно не обязательное, вы можете его не заполнять, мы посмотрим аналог бумажный и добавим за вас, модератор это сделает.
Так,
обложку
вот
добавим.
Сейчас сделаю.
Класс. То есть это, во-первых, мы посчитаем все-таки, сколько у нас, читающий ли край Красноярский, мы поймем это или нет?
Во-первых, это, во-вторых, там можно будет посмотреть по территориям, то есть вы же там заполняете, с какого города, района, даже там деревни. Можно будет посмотреть, кто у нас там активно участвует.
Кто больше, кто меньше.
Но это не факт, что они больше или меньше читают. Ну, просто кто
активно
будет
да?
писать на этот сайт.
Еще момент хороший, это увидеть отзывы на книги. Особенно сейчас очень много новой литературы, новых писателей. Согласитесь, вы работаете в библиотеках. И читателю, пользователю тяжело сейчас ориентироваться. Ну, и плюс для вас, наверное, как для работников библиотек, понять, что на книжную полку поставить, да, что в тенденциях, что в трендах. Это же вы тоже работаете с пользователем, чтобы было понимание, что сегодня читает, а что нет.
Ну, да, на самом деле вообще, мне кажется, что здесь еще и та история, что библиотека, собственно говоря, она должна как раз, она и выступать не должна, она выступает навигатором в мире книг. И здесь мы уже все-таки должны предлагать нашим читателям, что новенькое сейчас. Не то, что мы услышали, чего читатель захотел прочитать, а то, что мы ему предложили. То есть на опережение немножечко идти, вот это важно в наше время.
Ну и на запрос тоже отвечать.
Ну и на запрос тоже, да, обязательно. Но на запрос мы должны отвечать очень так, реагировать моментально, чтобы это не было очень долго, вот мы прочитали, подумали, там, скомплектовать, не скомплектовать, а чтобы это появлялось моментально, пока есть интерес.
Ну, здорово, хорошая, в общем-то, такая мотивация, во-первых.
Мне кажется, сразу стало интересно.
Это мотивация, во-первых.
Похвастаться еще
да,
можно.
Да, конечно. Или прочитать и похвастаться.
А вот про похвастаться на самом деле, вот в наше время сейчас просто интересно, книга иногда выступает неким фетишем, к сожалению. Ну, то есть, вот как, очень модно сесть в транспорт, достать там электронную книгу или телефон, или бумажную книгу. Это вообще сейчас считается прям ой-ой-ой, из дамской сумочки раскрыть, да, и начать читать.
Слушайте, а что там плохого-то, ребята?
Нет, это класс, очень хорошо. Это нет, классно, нет, я имею в виду, понимаете, как я, наверное, не так выразила свою мысль.
Да, слово фетиш, наверное, не
да, не... что, понимаете, вот книга как объект, а хотелось бы, чтобы это была книга как текст, как вот, понимаете, внутрь, вглубь.
Ну да, читать.
Да, а не просто, что я читаю,
молодежи,
а что и как я читаю.
Среди молодежи постхипстерская уже,
да,
стало модно. Но это же здорово, ребят. Ну, через эту моду приходим к
качеству чтения.
Качеству чтения.
О чем ты сегодня утром говорил.
Да, что у нас
не количество.
Количество должно переходить в качество.
Да. Вот. Еще спрошу о фестивале «Читающий край», который сегодня, с 1 марта, стартует, да, я понимаю, во всех библиотеках. Что это значит?
Главная такая фишка этого фестиваля – это то, что каждый месяц в один и тот же день, там, по расписанному плану, во всех библиотеках, массовых библиотеках нашего края будут читать вслух громкие чтения произведения какого-либо автора. Это отечественные авторы, юбиляры этого года.
То есть, грубо
вот
говоря,
сегодня,
с марта, начиная с марта.
Да, вот сегодня Сергей месяц. Михалков. В 2 часа дня во всех библиотеках открываем фестиваль и читаем Сергея Михалкова. Это не только чтение, это инсценировки, это какие-то игры.
И театры там, да.
Понятно, что это в основном на учащуюся, там, ну, на молодежь, в общем, это все направлено, заинтересовать. Так же, как и этот сайт. Это, конечно, для молодежи это вообще будет интересно, ну, туда писать. Вот это в течение всего года до ноября.
То есть с марта по ноябрь.
Да.
Только что 448 страничек вам добавил туда.
Отлично. Миллиар,
к вашу, да? Отлично. Миллиар.
Не забывайте, да, и не забывайте потом. Это классно.
В 2 часа сегодня дня во всех библиотеках, для всех, кто интересуется, стартует фестиваль «Читающий край». И так это будет до ноября каждый месяц какой-то из писателей, да, будет прочитан по-своему. Что
а кто читать будет, да, кстати?
Читать будут приглашенные какие-то известные люди. Ну, как библиотека там договорится? Я вот знаю, например, сейчас в детской библиотеке Железногорска у них дядю Степу будут читать представители МЧС и полиции. Ну, и, естественно, ребята пообщаются с этими людьми, какие-то там тонкости,
профессии. Полиция больше Бродского читать, конечно, любит.
Да, но а нашу Красноярскую краевую детскую библиотеку сегодня приходит в гости образцовый детский театр «Розовая страна», и они будут по мотивам стихотворения Михалкова, а что у вас, вот тоже вот небольшую постановочку. А еще у нас будет в библиотеке такая табуреточка, как мы говорим, стихи на табуретке.
Отлично!
Да, помните, как раньше, да. Каждый желающий, кто вот заходит в библиотеку, он может, ну, мы рядом столик, где будут сборники Михалкова, встать на табуретку и прочитать с выражением либо наизусть стихотворение, либо какой-то отрывок из прозы, и либо с помощью сборника, который мы предоставим. Вы знаете, таким успехом пользуются, даже очередь выстраивается.
А, слушайте, ну, скажите правду, ходят люди в библиотеку или нет? Я
вот самый тот, любимый я... вопрос, да.
Ну, да, абсолютно понятно, ходит? Ну, конечно, да. Не, я знаю, потому что я каждое воскресенье бываю на библиотеке краевой молодежной, ну, я по другим немножко делам бываю, но я вижу, что народ правда приходит, читает, и подростки, и постарше люди.
Да, приходят, а суббота и воскресенье – это вообще самые активные дни, потому что мама и папа не на работе, а дома. Можно к нам приехать в библиотеку из отдаленных районов, когда нет пробок. И это, вот понимаете, это здорово, когда родители в библиотеку приходят вместе с детьми. Они вместе читают, вместе занимаются. Но библиотека – это же не только чтение, а
это
еще
новое
и общение.
Пространство,
да,
сегодня,
это новое,
да,
пространство.
Да. Но, да, читают все-таки, Юля и Виктория, ответьте, читают сегодня книжные носители, электронные? Все-таки тенденция какая?
Но если мы говорим о детях, о маленьких детях, то, конечно, это книга, потому что вот она, картинки, иллюстрация. Там, да. Начинается же чтение с иллюстрации. Мы же вот в детстве, вот вы подумайте, мы же так даже не читаем книгу, а рассказываем нашему ребенку, что же нарисовано на этой иллюстрации. Ну, а подростки уже читают электронные книги, это неплохо, это замечательно.
Не, ну, я, например, сейчас в библиотеке предлагают в том числе электронные
формат,
книги.
Конечно, да, через, можно...
Ведь главное литрес, читать, а не с какого носителя.
Да, 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 конечно же. Просто библиотекари могут посоветовать что-то. Ну, не знаю, у нас в отделе абонемента очень много молодежи берут бумажные
именно
книги.
Именно бумажные книги.
Я сама вот сейчас больше читаю электронные.
Да, да, да. Если мы берем Европу, то все возвращается к бумаге. Даже электронные книги, знаете, интересно, запаха можно такая вот, кнопочка включить, запах или страниц новых, представляете?
Здорово,
даже
да.
Вот придумали такую историю.
Вик, Юль, спасибо большое. Напомню, что сегодня, 1 марта, в 2 часа во всех библиотеках Красноярского края начинается фестиваль «Читающий край». Приходите, пожалуйста, у вас есть возможность погрузиться во все то, что, о чем мы говорили. Ну и, конечно, есть сайт, где собирают количество страниц.
я.краслип.ру. Туда заходим и давайте хвастаемся. Почему нет?
Да, давайте вместе прочитаем миллиард страниц. Да.
Красноярский край, чтобы прославился. Давайте чтением.
Еще 500 страниц, да, через 2 недели вам добавим.
Давайте быть самым читающим городом и краем. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо всем тем, кто был с нами. Хорошего утра.
Утро. На радио «Комсомольская правда».